Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на друг Сережа.
Часов 39 минут, среда, 13 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе утро, Сергей
Настенька,
Ларенко.
Настенька кое-что про вас думает. Я настучу слушателям. Ладно, товарищи слушатели. Настенька про вас кое-что думает. Она, знаете, бывает это с женщинами, которые, например, а что они едят? Вот, знаете, я с женой, когда был на Бали, значит... Мы зашли к слонятам. Там слонят, много было слонят, и мы зашли к слонятам. И она меня спрашивает, говорит, а что они едят? Вот булочку они едят, вот что они едят? Вот, я имею в виду, чем их угостить, она меня спросила. Да. Или вот представьте, что Настеньку завели к медведям, например. И она такая спрашивает, а чем их угостить? Вот что, они сказали, сыр будут, они сыр будут. Вот такая Настенька, вот такая. Значит, и она примерно про вас, про слушателей, думает, что вы слонята или медведи, или там тараканы, или еще когда белые мыши. Она мне сейчас прямо перед выпуском говорит, они все хотят узнать про Урганта Соловьёва. Они все хотят узнать про Урганта Соловьёва.
Это просто не самое кликабельное.
Они такие, вы не знаете, как это популярно. Она мне говорит, Сергей, вы не знаете, как это популярно, говорит она мне.
Да.
Но сама, конечно, ничего про это не знает. И знать не желает. Но она убеждена, что вы хаваете это. Что им скормить? Что им сказать? Они сыр будут.
Выжимку. Урган сказал соловьиный помет, а Соловьёв сказал...
Концлагерь.
Соловьёв сказал, гаденько про меня пошутил,
скажи,
и за
ну,
это
важно.
Тебя не будут включать в список миротворцев.
Настя убеждена, что все слушатели только и живут тем, что обсуждают, что сказал Ургант про Соловьёва, Соловьёв про Урганта. Значит, сама она не в курсе, и я тоже не в курсе. Но в любом случае она убеждена, что слушатель-то в курсе. Давайте голосование заделаем.
За кого вы?
За кого? Давай по алфавиту тогда. Но первый канал первый, а второй. Как тут быть?
Сначала
как
С. Соловьёв, потом У. Ургант.
Все-таки Соловьёв вперед.
Красоты, УФХС.
А как Урганта звать по имени? Как его
зовут? Иван.
АБВГДЖЗ и Коломене. А этот вы, все равно этот впереди. Поехали. Вы за Соловьёва, мы его ставим вперед. 134-21-35 по алфавиту. Вы за Урганта, 134-21-36. В этой прекрасной битве титанов. Или титанов с циклопами. Острословов. При этом пусть будет титаном, будет титаном Ургант, а Соловьёв пусть будет циклопом. Мне кажется, нет? Это не обидно?
Не знаю,
хорошо. Вы за Соловьёва. 134-21-35 в этой битве титанов. Вы за Соловьёва. 134-21-35. Вы за Урганта. 134-21-36. Все, вот чтобы было понятно. Значит, у меня уже 200 человек проголосовало. Оказывается, это действительно чрезвычайно популярный вид досуга. Наблюдать за этими двумя выдающимися...
А так редко случаются между ними перепалки, вот на таком уровне, между теми ведущими. Это я давно уже такого не припомню.
Да.
Последний раз
мне кажется, что...
Познер,
можно я скажу, сейчас я свою точку зрения. Я очень мало знаю этих господ. Творчество их мне вообще неизвестно.
Да.
Но с Ургантом я разговаривал.
Угу.
Беседовал.
Да.
Ну, вот как с тобой.
Вот такого
вот. Вот такого вот, как тебя видел. Вот такого вот мог рукой дотронуться мог
и
вообще.
И шо Ургант?
С Ургантом. Такой. Он человек чрезвычайно далекий от мира новостей и политики. Чрезвычайно далекий. То есть я бы сказал, абсолютно на другой планете. Но он не лишен остроумия, скажу я осторожно. Больше того, Он весьма остроумный господин. Он правда остроумный человек.
Это заметно, да.
Он легкий остроумный. Я не знаю, где это заметно, я просто с ним разговаривал. Вот
это
так
просто как... по фотографиям видно сразу.
А, да?
Да.
Если он так разговаривал, и видно, что он искрится остроумием. Сам по себе Ургант. Даже в обычной жизни. Вот, ну я не знаю, может он повторяет какие-то старые шутки, не знаю. Но мне кажется, что он прямо искрится. Мне кажется, что он искрится.
И повторяет.
А с Соловьевым я тоже встречался.
Но он не искрился в юморе.
И не раз. Он такая обидчивая тетенька. Обидчивая тетенька такая.
Ну, не знаю. Не
в хорошем смысле.
Тетеньки тоже иногда шутят.
Тетеньки бывают такие обидчивые. Знаешь, где бывают тетеньки, которые зовут еще библиотеку?
По-моему, мы все свидетели рождения нового конфликта.
Нет, никогда. Я не знаю, о чем ты говоришь. Ну что ты сейчас говоришь?
Нет, обидчивая тетенька,
я всегда говорил про него. Всегда я про него это говорю, одно и то же. Он обидчивая тетенька такая, как бывает вот заведующая библиотекой. Такая.
Ну, понятно,
Сергей. Вот такая вот, какая-то в вязаной кофте. Вот такая вот какая-то.
В китайском пиджаке.
Нет, в китайском пиджаке он стал носить в подражание мне. Я же их уже...
Вот это и была ваша стычка последняя, я помню.
Никакой такой стычки не было. Я 15 или 17 лет ношу Шанхай-Тан. Как только эта фирма... Вообще, как только Шанхай-Тан появился, уже 20 лет, наверное, я ношу Шанхай-Тан. Угу. И несмотря на то, что он удивительно дорогая компания. Очень дорого стоит все, что они делают. Понимаешь? Тем не менее, я все время покупаю Шанхай-Тан. Причем я покупаю его, как ни странно, не в Шанхае, а в Гонконге. Я не покупаю здесь в ЦУМе. Здесь в ЦУМе был Шанхай-Тан, я не покупаю в ЦУМе. Пошли в жопу. Я покупаю в Гонконге. Для чего я лечу туда, покупаю Шанхай-Тан. Так вот и по вещичке у меня накапливается, понимаешь? Ну вот. Ну, а он потом примкнул к этому движению, значит, после меня уже. И носит какие-то вязаные кофты. Ну, мы не знаем. Это, наверное, снятый с тетенек, который заведующий библиотеками. Мне кажется, библиотекарши. Вот такие в читальном зале. Мне кажется,
читальные залы далеко ушли вперед.
Нет, он обидчивает, тетенька, я думаю.
А что у нас голосование?
Что у нас голосование? 23 на 77. Что это значит 23 на 77?
23 за Соловьева, за
Соловьева 23%, очень правильно.
Да.
23%. 77, ну у меня все, 500 человек моментально. Значит, 77 за Урганта. Ургант вообще просто совсем с другой планеты, ничего не понимает ни в политике. Ну просто нулевый. Нулевый, типа как Ксюша Собчак. Она тоже нулевая, на четвертый день постит новости. Ксюша Собчак. Знаешь такую?
Она просто не новостная.
Я тебе объясню. Она на четвертый день узнает, и вдруг ты слышишь какой-то звук такой, кто-то в лужу пернул. Это Ксюша Собчак на четвертый день узнала новость. И она ее постит сразу моментально, такая счастливая и так далее. Ургант, я думаю, узнает новости день на 20-й. После Ксюши Собчак, он не читает ее, он где-нибудь еще через две недели узнает Ургант. Но молчит, не пукает в лужу, нет. Вот этого нет. Он молчит, тщательно молчит о том, что он узнал новость через три недели. Но и не в этом дело. Он действительно искрится, он какой-то светлый юмор вот в нем.
Смотрите, да. по актуальным темам
давай.
В Твиттере сейчас Ургант обошел Сбербанк и Матильду. Я уж не Ургант говорю о Барселоне.
Ургант важнее Матильды.
Да, и Дональда Трампа, С-400. Ургант
вообще.
Третий сверху.
Вообще. Ну так что, у нас все за Урганта, мы не знаем по какому поводу, товарищи, но мы думаем, что вы очень по этому поводу переживаете. Ура! Ургант победил 77 на 23. На 12 сентября компания Apple провела традиционную осеннюю презентацию, гвоздем которой стал новый смартфон iPhone X.
Ну, вы вчера смотрели?
Ну, я, конечно.
Онлайн.
Ну, конечно, онлайн. Я еще и читал. И, кстати говоря, я читал на газете «Ру», читал на «Коммерсант.ру» и на портале, и читал на «Ведомости.ру». Должен похвалить девчонку, которая на «Ведомостях» рубила это дело.
Самая была зажигательная? Лучшая
была на «Ведомостях». Я читал на трех сайтах сразу.
А чем вас к краткости?
Ну, она точнее всех. «Ведомости» просто рулят. Нет, ну я сейчас я не шучу. Я всех как в рабу видал, как ты понимаешь. Я никого не люблю.
Да.
В этом смысле я объективен, поскольку я всех ненавижу.
Да.
И поэтому «Ведомости», конечно, просто рулили просто всем процессом. Просто. Просто все остальные просто плелись там где-то.
Так что же, это икс или десятка?
Значит, это десяточка. Какой
а где тогда вопрос у меня девяточка?
Девяточки не будет.
Почему?
Девяточка будет потом, но она будет какая-то такая. А как у вас в Самсунгах? Можно я тебе скажу?
Да.
У тебя какой телефон?
Скажите,
скажи мне,
пожалуйста.
Сейчас
у меня
просто...
iPhone? Да.
А я думал, что ты как кореянка должна носить Samsung, мне кажется.
Ну, я
все еще
и рад,
слушай,
что
на Samsung. А как же вы в Samsung выпускаете хрен пойми чего? Сейчас 8-й Note пошел, Note 8.
Да.
А у меня недавно был Note 4. Где остальные 5, 6, 7? 7 сгорел, мы знаем. А где остальные 5, 6, 7? Можно я спрошу? Что? Просто извини. У меня был Note 4.
Сейчас,
ты помнишь или нет?
Найду,
подожди, стой.
Нет,
просто не надо искать.
Не было, да?
Не надо, не вяжись в бой, где ты проиграешь. Что тебе толку со мной спорить, когда я тебя переспорю? Ну так слушай. Значит, я Note 4. Ты помнишь Note 4?
Помню, конечно, хорошо.
С палочкой, ковырялочкой с какой.
Я им владела.
Моим же.
Вашим же.
Моим же.
Да.
Я же тебе его продал или
продали.
Что? Я и продал за 10 тысяч.
Да.
Правильно я говорю?
Правильно.
За 10 надо было, за 11. Ну ладно. Слушай, значит, 4. А где 5, 6, 7? 7 сгорел. А где 5, 6? Значит, вы скачете со своим Самсунгом куда хотите, как блоха. Понимаешь? Тудым-сюдым. Почему же Apple не может? Apple сделал десятку. По одной причине. Будет десятка еще римскими. Спокойно. Это потому, что 10 лет назад вышел первый iPhone. У тебя был первый iPhone? Можно тебя спрошу?
Да. Кругленький.
Когда?
Такой.
Когда? Такой. Когда ты его купила? Говори честно.
Кругленький.
Я тебе скажу, когда я.
С округлыми формами, да?
У меня в декабре, еще в декабре 2007 года, когда уже был iPhone, существовал iPhone, в декабре 2007 года у меня еще была Nokia E63.
С кнопочками, в смысле? Или это уже был,
боже,
смартфон?
Ну не заставляй меня повторять одно
просто.
И то же.
Вот у меня Катя.
Nokia E63 с клитором. Которая была с этим самым, с ковырялкой, с такой, с джойстиком.
С джойстиком,
господи, с джойстиком.
Да?
Совершенно верно, с джойстиком. Ну так вот, слушай, я купил iPhone в феврале 2008 года. И с тех пор...
Вы с ним не
расстаетесь. Я расстаюсь с ним регулярно, потому что я...
Есть ящичек, где вы их храните?
Нет. Я все их раздаю. Почему? У меня очень много людей вокруг меня зачем-то. Ну, значит, вверх я их бью, потом отдаю кому-нибудь отремонтировать уже с концами. Ну, слушай, значит, нет, после этого у меня было с десяток Самсунгов еще.
Mm.
У меня как было? Вот когда сын был поменьше, помладше, он, я ему покупал iPhone, скажем, где-нибудь в октябре, а где-нибудь к февралю он его уже разбивал. Я ему отдавал свой... А себе за место этого... То есть у меня полгода был iPhone, полгода Samsung. За место этого я себе покупал Samsung и терпел до октября, что... Ну, на Samsung, на вашем. Терпел, тщательно ненавидя все эти андроиды. Значит, ненавидя, терпел до октября, чтобы снова купить iPhone. Снова покупал, потом отдавал сыну. Снова терпел, ненавидя этот ваш Android. Мне нравится Samsung, мне не нравится только то, что он на любой чих начинает включаться и что-то делать. Отправлять там послания какие-то в ФСБ, там, пожалуйста, ну я тебе объясню с Самсунгом, в чем дело. Там же ты просто его так поднимаешь, это для него какая-то команда и так далее, понимаешь, нет?
Да.
Ты на него смотришь, это другая команда, ты, например, так делаешь, это тут третья команда какая-то и так далее. Он на тебя стучит, что-то отправляет жене, потом ФСБ, потом Путину какое-то послание приветственное, отдельно от того, что ты просто кашлянул. С Самсунгом в этом смысле очень плохо, очень плохо. И кроме этого, Android, говно-Android, который, простите, но я в хорошем смысле, ты знаешь, я никогда не ругаюсь, который постоянно виснет, постоянно перезагружать его надо, постоянно он держит 25 программ включенными, ни от одной не уходит, в хибернейт не уходит. Все это потом к часу дня батарейки нет, как не бывало, понимаешь? Ну, это Android. Все, мать, все мы поняли. Значит, давай уже двигаться к десятому. Не будем спорить,
давайте,
с тобой. Ты все
давайте.
Время хочешь спорить. Она спорщится.
Я молчу, сижу. Десятый. Хорошо, да. Что там стекло.
Как утверждали многочисленные слухи утечки, я читаю по сайту, название которого я не вижу, да и плевать. Значит, нет, hightechnews.ru.com, вот где я читаю. Как утверждали многочисленные слухи утечки, долгожданные многими... Что это за русский язык?
Долгожданные многими. Вы что, не знаете такое устойчивое?
Ну, что это за русский язык?
Долгожданные многими. Это
идиоты. Можно отрезать им язык?
Дети в первом классе, когда учатся писать, они руку расписывают, долгожданные многими пишут.
Долгожданные многими. Смартфон Apple получил множество отличий от нынешних моделей iPhone. Итак, iPhone 10 освещается 5,8-дюймовым OLED-дисплеем с узкими рамками разрешением 2436 на 1125 пикселей. Много, хорошо. Кроме того, смартфон лишился привычной домашней кнопки, ее нет. Для разблокировки владельцам будет достаточно взять аппарат в руку и сделать свайп вверх. То есть мы примерно осамсунгиваемся. Постепенно iPhone осамсунгивается, понимаешь? Потихонечку. То же самое становится. На любой чих он что-то такое делает. Там он отправляет на тебя доклад ФСБ. Вместо ставшего привычными за последние годы датчика отпечатка пальцев получил систему распознавания лица владельца под названием Face ID. Сейчас это офигенская тема. Слушай, 600 миллиардов. Послушай сейчас меня. Посмотри сейчас внимательно, чтобы я видел, как ты падаешь затылком об пол. 600 миллиардов. Сейчас начинай падать. 600 миллиардов операций в секунду. По анализу твоего лица. Ты показываешь ему лицо, он делает 600 миллиардов операций в секунду. Ты поняла?
Как я?
Но столько
я,
не надо.
Лицо вижу, я
на твое лицо, дорогая, хватит и 300 миллиардов. Явно твое лицо.
Одной операции хватит. Просмотрел, видишь, я...
Аношка, она и есть Аношка. Правильно?
Да.
Значит, что ее тут анализировать? 600 миллиардов в секунду, Настена. 600. На тебя уйдет 300, 200, 300 миллиардов. Больше не уйдет.
На вас, Сергей.
На меня уйдет несколько триллионов. Несколько триллионов, потому что мое лицо живое. Оно движется непрерывно. Понимаешь? Несколько триллионов. Слушай меня. Значит, не будет ошибаться и не будет, как Samsung, с фотокарточки включаться. Больше того, он будет работать, если ты надеешь шляпу. Если ты снимешь шляпу, если ты надеешь чадру, паранджу, бурку, еще что-нибудь, если ты надеешь кокошник, ему насрать. В смысле, ему хорошо тоже. Понятно?
А, ну то есть это распознавание лиц под масками, как нас недавно тут.
Абсолютно
самое,
верно. Извещали. В сущности, это...
Ты
это...
покупаешь раньше, собрали все отпечатки
пальцев.
Послушай,
что делать?
А
что?
Теперь?
Значит,
все
вот лица. Все. Да? Значит, что делает ЦРУ? Товарищи, я хочу обратить ваше внимание на деятельность ЦРУ.
Создает базу данных
ЦРУ
людей.
И ФБР, составляют базу данных по всей планете. Каким образом? Все отпечатки пальцев уже собраны. Уже они уже говорят, ну хватит, ну сколько можно. Теперь они соберут лица ваши и научатся их идентифицировать. Понятно? Все, сдавайтесь, товарищи. Дальше. Ну и потом они поделятся этим.
А визу можно будет потом
надеюсь,
получить
они не...
владельцу iPhone по ускоренной процедуре?
Это же смешная идея. Автоматом. Смешная идея, которая перекликается с Никлеса и с моими идеями. Есть у Дурова. У Дурова, который... У Павла Дурова, у вашего кумира.
Да.
Значит, который сейчас ходит полуголый и счастливый где-то там, сказать, там на Карибах.
Качается он в качалке, есть расписание.
Да, слушай меня. Да. Значит, Дуров очень правильно сказал, и мы с восхищением с Никлеса его слышим, что крупным компаниям надо создать страны.
Да.
Страна Apple. Со своими секретными службами, со своим гражданством.
Так она уже есть.
Со своим гражданством, нет, сказать, подожди. С каким-то должны быть дальше идти деривативы.
Это виртуальное, вы имеете в виду, государство, не физическое.
Страна, а зачем физическое? А зачем? Нафига кому-то нужна уже физическая страна?
Объясни, лечишься и образование. А? Зачем нам нужно государство? Вы знаете, я задавалась этим вопросом. Зачем вообще гражданство нужно человеку? Два только вопроса решает. Образование и медицина, все.
Образование,
больше ты к государству ни зачем не обращаешься, на самом деле. Там эти все налоги, дороги, это все, это как бы все равно ни к тебе отношения не имеет никакого.
Никакого.
Вот, поэтому, если Apple сделает, он может сделать и медицину, и образование, часы у вас
сделать
мерят
образование,
пульс.
Медицина.
Да, все там замеряют.
Должны быть образование... физические врачи, еще физические врачи. То есть он должен договориться с врачами-носителями Apple о том, что они тебя
граждане.
Принимают, что они тоже граждане.
Да, да,
и
да,
ты,
да.
соответственно, получаешь образование и медицину, все остальное ты в гробу видал, правильно?
Да,
абсолютно.
Все остальное ты получаешь через телефон.
И еще должна быть летучая какая-нибудь Secret Service, какая-нибудь группа спецназа. Спецназ должен. Чтобы в реале рожу набить.
Чтобы
в реале рожу набить. Главная проблема виртуала – отсутствие насилия в реале. Должна быть какая-то у Apple виртуальная, не виртуальная, а реальная группа спецназа, аглоедов, которые в реале могут насовать.
Намного лучше, если будут дроны-роботы, SX-куклы, переделанные хакерами. Вчерашние программы будут нападать.
Значит, слушай меня. Быстро слушай. Значит, iPhone 8 приходит. Это, в общем, как 7S. То есть это развитие семерки с дополненной реальностью, там со всякими новыми фрикадельками. Понятно? Значит, это 8. Это как 7С практически. Но стекляшка.
Да.
Металла больше не будет, стекло, стекло. Спереди стекло, сзади стекло. И X10, этот будет 22 числа продаться, в том числе в Москве. Но покупать мы его не будем.
А почему?
Нет. Мы купим десятку.
А.
Нема дурных.
Ну, так со 22 ноября Нема что дурных. Продается?
Мы купим. Сейчас с сентября продается восьмерка.
А десятка?
А десятка с Дня народного единства. Они говорят, как Казанскую понесут, мы начнем продавать. Понимаешь, в чем дело? В ночь прямо на Казанскую. Так, внимание, в движении.
Подъем. В движении.
Баллов нет, ничего не известно. Москва, Ленинградка стоит, проспект Мира стоит, в особенности перед Енисейской и перед потом Садовым кольцом. Все остальное, все пробки на местах, все нормально, новости.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа, все деревья рожат.
Девять часов шесть минут, среда, 13 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все радио, говорит Москва. Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой Дарьянко. Программы.
Доброе утро всем.
Ну что, Анастасиюшка, давай говорить про Матильду. Да, я напоминаю, что у нас заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов сегодня с 10. Вы можете задавать вопросы свои прекрасные. Вы можете его, я знаю, с этим медом и... Елем все это. Правда же?
Да.
Потому что нет. Но Москва, конечно, чудесно. Просто чудесно. А главное, никто не может угадать. Новые же вот эти штуки все появились.
У меня мой сын... Про новые штуки какие?
Новые движения. Ну, как сказать, оно по-новому. Как новые разметки, новые...
А, вот это поворот?
Да.
Направо, в объезд полосы А и так далее.
Да. Я тут же без прав теперь.
Да.
Меня тут вез мой садовник.
И что, чертыхался много, нет?
Нет, он едет по встречной какое-то время. Какое-то небольшое, совсем непродолжительное время. Потому что столько времени, сколько хватило, чтобы я впился в руль и вправо его направил. И едет и говорит, так он задумчиво так говорит, ну, здесь же было движение нормальное. Я говорю, да, ну, мы с ним на «вы». Я говорю, ну, вы-то сейчас на встречной... Он говорит, ну, здесь же раньше, я говорю, так мало что раньше было. Я говорю, так тут раньше. Раньше тут вообще болото было. Тут было болото, тут стреляли глухарей, говорю, тетеревов. Мало что было раньше-то. Я говорю, сейчас, посмотрите, пожалуйста, вы едете на стрелке, вот она напротив. Он говорит, ну, говорит, а раньше вот. Он спокойно говорит, а раньше было... Я говорю, так ладно, здесь едешь-то ты раньше или сегодня? Ну, мы с ним на «вы». Я говорю, вы едете сегодня или раньше? Он говорит, ну, вот, а раньше было, и все. Mm-hmm. Вот и все. Ну, я считаю, что постепенно надо к чему-то привыкать. Ну, да, мы должны привыкать к патриотическому православному терроризму какому-то. Ну, мне кажется, а?
А мы уже, разве мы еще не привыкли к нему?
Вот. Мы же привыкли и по-доброму о нем думаем. По-доброму, потому что они...
И даже заранее уже не хотим снимать продолжение Матильды.
Не хотим. Вообще про Матильду хотим забыть мы про это. Мы хотим забыть.
Мы, кстати, не знали долгое время.
Мы долго не знали, нам было плевать. И сейчас снова нам хочется вернуться в состояние, когда мы не знали, и нам плевать. Ну и нафиг. Слушай, интересно. Муж слушает вас каждое утро, Надежда пишет. В машине. Сегодня приехали с дачи. Прописывать ребенка. А, прописывать ребенка, значит, он только родился. Значит, в холодильнике только яйца. Пожарила мужу. Он говорит, без хлеба не буду. Яичницу есть без хлеба. Да. Ну, правильно, может запор сделаться, от, если белки
да
одни.
Вы что, да?
Ну, конечно, надо белки с углеводами, чтобы были, и чтобы, так сказать, там петрушечка какая-то и что-то еще, конечно, конечно. А он говорит, без хлеба не буду, пойду за хлебом. И тут же, да, но наушников-то нет никаких здесь в доме, а Касани на даче сейчас.
От программы
как же
не
я,
хочет отрываться.
Как же я без Леонидыча до магазина дойду?
До 11 утра, конечно, сидеть голодным.
И попилил он сейчас в магазин за хлебом на громкой связи. На громкой связи. И все. Я там на громкой связи что-то такое восклицаю. Представляешь, Настена? Настена всхлипнула тоже. Настена, когда сейчас всхлипнула, ты тоже была на громкой связи. Отмена троллейбусных маршрутов. Это мы должны привыкать к ожиданию автобусов вместо всегда в наличии троллейбусов.
А вы прям долго ждете?
Че?
Долго ждете?
Ну, это да я... в очереди они стоят, в очереди. Нормально, в очереди они все стоят. Хорошо. Я скачал Стора. 20 минут Матильды. Не качайте, говорит Денис из Самары. Дрянь полная.
Ну, это же вкусовщина.
Денис. Мы не собирались смотреть про чувака, который стрелял собак, ворон и кошек. Кого он, когда и где трахал. Нас абсолютно это не парит, поймите. Ну, я серьезно говорю. Разбань меня, я больше не буду обижать вас, говорит мне Артем.
Ой, как
где,
ты, я не
где конкретно я вас забанил? Я баню за... Да, я просто уже предупреждал, продолжаю предупреждать. В соцсетях прекрасных я веду Твиттер, Инстаграм и Фейсбук.
Да.
Я баню практически за любой комментарий.
А обидеть нас практически невозможно.
Обидеть нас невозможно, потому что какой бы комментарий вы ни написали, я вас баню. И все. Пожалуйста, не пишите вообще комментариев. Просто любуйтесь мною и все. Зачем вы пишете? Зачем вы пишете? Зачем вы
Сергей,
остроумничаете?
Вы тогда переходите из Твиттера
зачем
в Телеграм.
Зачем вы остроумничаете? Куда?
И будете там один царствовать в Телеграме.
В Телеграм я
там
не хочу переходить. Потому
нет
что у меня, сколько-то набралось людей где-то, там с горсточку какую-то.
Они уже все по старой памяти в этот Твиттер заходят. Только ради вас. А если вы в Телеграм...
В Твиттере есть люди, не надо. Ну зачем ты? В Твиттере какие-то есть.
О, ну, какой-то 20-летний рэпер из Уфы побил рекорд группы «Грибы».
Что пробил?
Ну вот «Москва-24», значит, какой-то хороший видео.
Ну так выкладывай. Ну как выкладывай скорее.
Без мата, скорее всего.
Не знаю, если «Москва-24», то без мата.
«Москва-24», значит, без мата. А как мне вам
побил?
Это прислать, чтобы...
Ничего не надо прислать, ничего не надо прислать. Оставь здесь на месте. Все. В сети набирает популярность новый альбом «No Love» музыканта «Фейс» из Уфы. За сутки его перепостили в соцсетях более 27 тысяч раз. Ну и хорошо, ну давай слушай, просто у нас все просто, ты не понимаешь, насколько. Смотри, вот на.
Музыку, видео
это реклама.
И присылается.
Это реклама. Забудьте все, что вы сейчас слышали. Забудьте все, что вы сейчас слышали. Это гнусная инсинуация. Все, это вранье к тому же. Хорошо, давайте послушаем теперь музыку. Где музыка?
Сейчас
музыка.
Бил 20-летний рэпер.
Чтоб ты сдох, в хорошем смысле. Когда-то какой-то дядька выскочил, дядька.
Тоже 20-летний.
И тоже что-то бухтит.
Вот.
Ну где музыка? Дайте музыку. Где музыка? Дай музыку, подонок.
Фейса зовут Иван. Он...
Дай музыку, подонок. Что ты рассказываешь? Что... Расскажет сейчас музыку нам.
После выхода своего...
Чтоб ты сдох. Ну что вот так, как телевидение
смотреть? Мы можем это найти, но я
да,
не слушала
ну,
это.
Там будет
страшного.
Мат, мы не можем, мы не проверили. Вдруг
а
там будет мат.
А «Москва-24» проверяла?
Раз, не знаю.
В том числе ненормативной лексики.
А, ненормативной лексики.
Может быть, ее нет, наоборот, он сказал.
Есть ненормативная. Он говорит, как же без ненормативной?
В новой же песне «Бургер» он называет себя лучшим рэпером за 1000 лет.
Тогда пусть рассказывает. Слышишь, если там есть ненормативная лексика.
А этот рэпер Зуфы видео снял в Москве.
Расскажите нам песню. Товарищ, расскажите нам песню. Расскажите нам песню.
Пожалуйста, в прозе.
В прозе, да.
Старайтесь
не рифмовать. Моя бабуля всегда шутила над этими. Она говорит, о, сейчас он расскажет нам песню. Они мы, наверное, автор-исполнитель.
Ну, это было унижение.
Это было страшное унижение. Сейчас он расскажет нам здесь. Значит, Настенька, пошел он куда? Мы его не можем послушать, потому что у него ненормативная лексика. Вот это я хочу обратиться к товарищам рэперам. Товарищ рэпер, ненормативная лексика. Идешь в подворотню. Идешь в подворотню, вас нет, до свидания. Можно ругаться какими-то словами нормативными. Вот я ругаюсь, например, нормативными словами. Они прекрасны. И в то же время отражают эмоции. Правда же я говорю?
Ну да.
Правда же?
Ну, ваши-то ругательства все знают. Эти тестикулы там, копчиком там.
Пыром по копчику.
Вот это все, да.
Пыром по копчику. Это же очень, очень экспрессивно и в то же время нормативно. Понимаешь?
Да. я знаю, почему он побил рекорд, Сергей. Я набрала No Love. И, оказывается, у Эминема есть такая песня. Просто люди, которые ищут Эминема, случайно теперь напарываются на этого Фейса из Уфы. Я вот секрет. Наверное, в этом. Я так думаю, не знаю.
То есть этот чувак из Уфы назвал себя Эминем?
Нет, он назвал себя чувак из Уфы, но при этом песня у него называется, знаете, как Нирвана, там, например, группа. Назовитесь тоже Нирвана,
и все будут вас слушать. И весь мир случайно проклинает его. Как помнишь этот анекдот? Весь мир набирает Эминем, попадает к нему... Да, и дальше говорит о нем известное слово. О нем известное слово. Помнишь, как этот гомосексуалист, который радовался, что весь мир его узнает? Не помнишь этот анекдот? Это очень старый анекдот.
Нет.
Его спрашивают, о чем ты больше всего мечтаешь? Так. Гомосексуалиста. Он говорит, я мечтаю стать футболистом. Скажите, а зачем вам это нужно? Он говорит, я выйду на поле. Я сразу овладею мячом, покачу его и забью в собственные ворота. Собственные ворота забью, слышишь?
Да.
Его спрашивают, а это зачем? Он говорит, как же, 100 тысяч человек встанут и стоя будут скандировать педераст. Педераст! Вот так скандировать. Он говорит, ну это и есть слава. Это
там
и есть минута.
Скандируют обычно сокращенную.
Это и есть минута славы. Так этот рэпер, этот рэпер написал, что он Эминем. Все
он
туда...
написал, что не Эминем. Он написал, что у него песня называется No Love.
Да, и значит, все заходят к нему.
Американцы, причем.
И дальше весь мир скандирует педераст. Понятно, да? Это прекрасно, это прекрасно. Это и есть минута славы. Очень хорошо. Ряд деятелей российского кинематографа осудили отказ крупнейшей киносети. Сети.
Кто это осудил?
Сейчас мы хотим их на стол. Товарищи мракобесы, у вас есть бумажечка, может быть, запишите, пожалуйста, где-то карандашиком. Секундочку. Смотрите-ка. Значит, смотрите-ка.
Есть ли у них машины?
Cinema Park и Формула кино. Это Мамут. Ага. Они отказались показывать Матильду за низкую художественность или за что, я не знаю.
Нет,
со страху.
Из опасения.
Со страху.
Причем не за себя, а за посетителя.
Боятся православного терроризма. Они боятся православного терроризма. Это явление нашей жизни, ничего не поделаешь. Православные террористы. Но пометьте, что я, например, я приветствую это решение. Например, у меня все хорошо. Но есть люди, которые осудили Мамута за трусость.
Да.
Пожалуйста, за непринципиальность. Пожалуйста, понимаете? И они подвергли критике решение миллиардера Мамута, что он облажался, что надо было пойти против православного терроризма.
Где они живут, эти люди?
Мы хотели бы узнать их адреса. Да, мы хотели бы узнать их адреса. Например, это, конечно, тяжелый бред, но я надеюсь, это пока частный случай. Я согласен, что это может повториться и в будущем, если государство не проявит себя так, как оно умеет. Оно обязано вмешиваться в такие ситуации, потому что обеспечение безопасности граждан – одна из основных его... А духовная безопасность, секундочку, Сергей Сильянов, а духовная безопасность, касаясь царя страстотерпца, вы паскудите души, а духовное, там же сразу все уже становится недоброкачественным внутри. А что же вы внешнюю безопасность блюдете, а духовную на поругание? Это что, нормально, по-вашему? Хорошо. Павел Лунгин. Я считаю, это трагический день для нашей культурной и общественной жизни, потому что впервые цензура снизу, от толпы идущая, заставила отступить крупные организации. Будем надеяться, конечно, что этим все ограничится. Всегда человеку хочется надеяться на лучшее. Но если мы тут уступим, говорит Павел Лунгин, то тогда уже этот путь будет открыт. Тогда можно будет запрещать все. Павел, ну, жить-то хочется Мамуту. Он хорошо, ему жить хочется. И он живет неплохо, кстати говоря.
Зачем ему эти разбирать?
Дальше это будет развиваться. Дальше МЧС, это будет развиваться.
Милиция,
вы думали, что я шучу, а я не шутил. Я вам сказал еще весной, что осенью будут жечь кинотеатры.
Да, было дело, говорили.
Да, я говорил это неоднократно. Да. Осенью будут жечь кинотеатры, значит, пойдет жечь машины, потом убивать, потом пойдет православный шахидизм, будут обвязываться лентами с тринитротолуолом и взрываться. Понятно, да? В этих кинотеатрах. Понятно? Значит, вот это и есть духовность и нравственность. Духовность и нравственность. И эта духовность и нравственность будет крепнуть, только крепнуть. Потому что она проистекает от истины, это истинные соки земли русской. Истинные. А вы не истинные соки. Вы привнесенные. царем Петром Первым, как болезненная какая-то раковая опухоль. А истинные соки, они мракобесные. Они террористические. И эти истинные соки победят. Режиссер и сценарист Роман Волобуев. Про то, что рынок у нас регулируется политикой, знают даже пятиклассники.
Рынок регулируется
политикой. Волобуев, Роман Волобуев, можно я вам скажу? Вы начинаете как сектант, как адвентист, как этот самый, как свидетели Иеговы. Кто так? Про то, что Волга впадает в Каспийское море, у нас знают даже пятиклассники. И дальше вы подшиваете на очевидную, действительно известную банальность, подшиваете какую-то свою мысль. Это метод убеждения свидетелей Иеговы. Так не надо. Зачем? Мы ранимые очень. История с Матильдой показывает только, что регулируется он хаотически. У нас вполне можно снять притчу про то, как плохо дышится в России в целом, но до сих пор нет фильма про Беслан или «Гибель Курска». Про «Гибель Курска» есть моя программа, за которую я загремел, Роман Волобы. А, художественного фильма нет. По ситуации с Матильдой, впрочем, видно, что этот зверь не Левиафан, а скорее Змей Горыныч и немножко шизофреник. Одна голова была против мелодрамы про красивого царя, другая вцепилась в нее зубами и не отпускает. Так Волобуев мутно говорит. Мутно? Мы не понимаем. А? Мы не понимаем Волобуев.
За он или против.
Мы не понимаем, за или да. против. Волобуев, тут вы бы надо обозначить. Вы уж определитесь, Роман Волобуев. Ох, вы определитесь. Потому что место на дыбе, сказать, пока вакантно. Никто не понимает, где вы мечетесь. Вы так, давайте уже на дыбу идите. Так, секундочку. Кто это говорит? Сказать дальше. Актриса Мария Шалаева. Это имеет отношение не только к Алексею Ефимовичу. Это имеет отношение ко всем нам, потому что завтра я снимусь в каком-то фильме, и мне понравится, как я трактовала какую-то там принцессу, королеву или какого-то еще деятеля. И что? Мне подожгут дом, что ли? Говорит актриса Мария Шалаева.
Что, нет, что ли?
Актриса Мария Шалаева.
Не проблема. С поджогом дома никаких. Машины, все что угодно можно поджечь.
Послушайте, Мария. Мария Шалаева. Вы поймите меня правильно. Я сейчас можно скажу и все. Скажу и все. Дети, а у нас народ ребенок, хороший ребенок, еще добрый, патриотический ребенок. Дети не понимают разницы между вами на сцене и вами в жизни. Поэтому легко можно словить пощечину, конечно. Конечно, естественно. Если вы Мария Шалаева,
опасная работа,
вы должны играть кого-то, кто максимально угодит аудитории. Да, вас будут все народно любить.
Да. Да. А если вы будете играть разлучницу какую-нибудь?
Вы должны играть царевну Анастасию, которая осталась жива по случайности.
И мытарствовала.
И сделалась коммунисткой Анастасия. Нет, 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 нет. Она приехала в Россию тайно. Коммунисткой. И сделалась коммунисткой. Летчицей, бомбившей немцев. Вот мне кажется. Царевна Анастасия. Я тебе придумаю сюжет сейчас. Айн Рэнд. На.
Что? Переползла границу, наоборот, стала великой писательницей.
Анастасия осталась жива. Вот слушайте меня сейчас. Мария Шалаева. Послушайте меня. Вот есть такая актерка в России, которая сможет сыграть это? Актерочка нужна.
Нажимает кнопку со словами актерочка «За Родину», нужна. «За Сталина».
Да, «За Сталина». Она должна быть из семьи страстотерпца. Она должна остаться в живых.
Да.
Сначала бежать без сил, бежать куда-нибудь. Потом, как, почуяв...
Потом красный командир ее за...
Как нет, говорит. Потом почуяв, что родине что-то угрожает, отвергнуть любовь какого-нибудь, сказать, там, плохого, власовца, отвергнуть его любовь, переползти ползком в Советский Союз, сделаться летчицей... Летчицей-бомбардировщиком.
Да.
Вот эти ночные ведьмы.
А потом?
И бомбить немецкие ряды. Полюбить коммуниста. Может быть, Жукова. Полюбить Жукова. Вот так.
Прям 30-я Маринина любовь какая-то. Ты стал на путь исправления.
30-я любовь Марины называется. Это произведение Сорокина. Спасибо тебе большое. Ну так, слушай, полюбить коммуниста. Нет, полюбить маршала Жукова.
Нет, у нее не должна сложиться семейная никакая судьба. В итоге, а пусть она
нет, будет... Нет, полюбить маршала Жукова, но не дать ему. Но не дать.
Да, тоже, он ее, может быть,
а он хотел ее. А он хотел, он воспылал. Но она не дала.
Но она уже в каком возрасте должна была быть к этому времени? Ну, не важно.
Я тебе скажу, а потом какой медсестру... Возраст нет. Должен быть строго 18. 18-23. 18-23. Все, больше все, долой. До свидания.
И до конца жизни потом работать медсестрой на ВЛАМе.
Может быть. Вот вам роль. Вас полюбят за это. Понимаете? Дальше. Станислав Головорухин. Решение сети отказаться от показа Матильды – глупость. Это глупость, сказал он. У них это пройдет, и первые тысячи зрителей, которые посмотрят фильм, увидят, что там ничего такого нет.
Ой, вот эти люди...
Почему?
Говорухин.
Почему
вот
Говорухин?
Они не, почему Говорухин, они не боятся?
Говорухин, знаешь, почему? Сказать, он марксист.
Почему он не марксист. Боится этих... Я вот правда не понимаю, почему эти все эти люди и Лунгин не боятся православных шахидистов? Они все Говорухин. Говорят так свободно, открыто, как будто это можно свободно, открыто сказать. Я вот боюсь.
Говорухин марксист в душе и материалист. Он не понимает, что не надо смотреть, чтобы обидеться. Обида, она заранее, она в душе заранее. Она, знаете, человек рожден с обидой, вы этого не понимаете, Говорухин. Почему вы не понимаете? Потому что вы марксист-ленинец. В душе. Как вы не пытаетесь от этого откреститься, вы остаетесь материалистом с курсом КПСС в душе. Значит, обида не связана никак с объектом обиды, ни с субъектом обиды. Понятно, да?
Да.
Вообще никак. Человек рождается с обидой и несет ее обиду через жизнь.
Тут главное ее не расковырять. Тут наша задача, задача общая, мне кажется, успокаивать людей, которые хватаются за сайгу, чтобы перестрелять, пойти всех, значит, это не согласно на дачном участке. Наша с вами задача сказать, все хорошо, ты молодец, там, ребята, он служил, все, классный парень, выпьем за него сейчас все. Вот все,
кто служил, кто?
Ну, вот это вот я вспоминаю того стрелка, который на даче 10 человек перестрелял.
Да.
Потому что все стали похваляться своим прошлым.
Точно.
Понимаете?
Нет.
Все сидят и говорят, мы вот такие, спецназ.
Он говорит, я служил в
десанте. А он говорит, а он тоже говорит, ВДВ. Ему обидно стало.
Он говорит, ВДВ.
А они говорят, какой ты ВДВ?
Соврал. Он соврал.
Он в Германии, на самом деле, служил. Ему это показалось...
Стало очевидно.
Ему показалось, что этого недостаточно. Что это какая-то ерунда.
Ну, абсолютно.
Служил в Германии.
Да, да.
Сапоги, понимаешь, пересылал на родину.
Ну, слушай меня. Значит, естественно. И надо было, а правильно было погладить его по плечу, похлопать по плечу, сказать, братан,
это сразу видно,
мы хотим равняться на тебя, братан, мы хотим быть как ты, мы хотим делать с тебя жизнь, нет, нельзя перебирать, он бы тоже засомневался.
Он электрик там, между
скажите,
всем прочим, был.
Вы, если бы вы руководили, мы же Мамуту, наш совет Мамуту, Мамут, между прочим, успешный, молодой человек последние 20 лет, может быть, даже 30. Он все время успешный молодой человек такой и так далее. Кудлатый такой, очень интересный. И современный, и он современно мыслящий. Но при этом он не лезет на рожон. А наверняка слушает нас с тобой, Настя.
Да?
Да, мы ему не советуем лезть на рожон. И мы его предупреждали о православном шахидизме, который вот-вот на пороге. Понимаете?
Да.
Значит, скажите, пожалуйста, вы на месте Мамута показывали бы Матильду, он отказался. Вы на месте Мамута стали бы показывать Матильду? Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Я бы не стал. Да упаси Господи, зачем оно мне надо? Я бы ни в коем случае, никакой Матильды. Зачем мне Матильда, а?
У него фамилия с двумя
«М». Я живу сейчас, выбираю модель самоката себе.
Да,
Настя?
Я знаю.
Я спилю напильником, я выбрал модель самоката, на которой написано «Мерседес». Я спилю это напильником, я тебе клянусь. Я не буду ездить на самокате, где написано «Мерседес». Я спилю это напильником, но там 9-й подшипник. Там лучший подшипник, 9-ка. И я взял из-за подшипника, дал телефон жены, она не знает.
Покажете что-то. Потом хоть самокат?
Называется «Мерседес», послушай. Придется взять рашпиль и содрать.
А вы мне отдайте эту надпись содранную, я приклею...
Она будет в стружку содрана. На где же ты, как я тебе отдам? Я стружку тебе отдам, что ли,
не
понимаю.
Да не надо.
Я рашпилем спилю. Значит, вы бы показывали Матильду. Давай потом поговорим об этом в 9.35.
С Лексутовым давайте поговорим.
О вашем самокате. Нет, не самокат. кстати. Поговорим с Бексутовым о Матильде. Нет, нет, нет.
Спокойно. А вы на месте
вы Мамута показывали. Стали показывать. Вы бы на месте Мамута стали показывать. Вы мужественный человек, хотите, чтобы вас взрывали, расстреливали, жгли машины.
Окропляли крестным там знамением.
Да, эти самые. Окропляли залы водой, специальные попы бы ходили взад-вперед и так далее. Вам это все по кайфу, вы бы все это делали. Значит, тогда 134-21-35. Нет, вы не хотите, 134-21-36 вы бы тоже сдали. И у нас результат 69-31. Продолжим обсуждение после новостей. Поехали, работаем. Слушай, мы говорили с тобой о результате. Результат по голосованию вот какой, 69-31. 69% наших слушателей, пожелавших позвонить в программу, говорят, что они, будучи владельцами киносети, они бы обязательно показывали «Матильду».
69,
да. 31% не стал бы показывать из чувства разумности. Понимаешь, в чем дело? Мы живем в стране X.
Да.
Которая, конечно, она тоже текучая, она очень разная. Да? Мамут же занимается бизнесом здесь, он в 90-е занимался. Он такой близкий к семье, считается, он из семьи Ельцина. Ну, как бы. Во всяком случае, когда Лужков собирался на трон вместе с Примаковым, значит, они собирались делить Россию, то Мамут был одной... Слово «Мамут» употреблял Лужков. Лужков говорил. Uh-huh. Что вот Мамут правит родиной, там уже, значит, я сейчас вспомню почти точно цитату. Лужков сказал, мы выбираем одного человека, а им правят по существу страной правят приближенные, сказал Лужков. Эти приближенные, вот мы не выбирали там какого-то там Мамута, он сказал. На самом деле речь шла о Татьяне Дьяченко, но мне кажется, это Лужков осторожно ее не упомянул. Что Мамут правит, дескать, родиной. На самом деле, конечно, он не правил никогда родиной. Там Татьяна Дьяченко, в сущности, была таким человеком, который мог войти к папе и убедить. Понимаешь?
Да.
Ну вот. Но почему-то Мамут тогда всплыл почему-то. Впервые, во всяком случае, в публичном поле. Но Мамут вот с 90-х он ведет бизнес. Хорошо, и вы бы продолжали. Вы знаете, в чем дело? Этой ночью, кидали зажигательные смеси в ФЕОР. Это еврейская организация. Ну, прошу вас знать. Значит, здание не загорелось? Нет. Там просто коктейль Молотова кто-то кидал. Но евреи не загорелись. Значит, в Москве закидали бутылками с зажигательной смесью. Ну, там не столько, что бутылками, скажем, их не 30 тысяч было, этих бутылок, да? Там пару бутылок с зажигательной смесью, с коктейлем Молотова. Этой ночью... Или предыдущей ночью. Я смотрю, вот время публикации 12 сентября в 22:48. Значит, может быть, это предыдущей ночью было. Зажигательной смесью в здании Федерации еврейских общин, расположенной на улице Образцова. Но там, поскольку не загорелось ничего, то ничего особенного. На здании пятна горючей жидкости, внизу тоже горючая жидкость. Она, может быть, не вспыхнула. Может быть, ребята плохо сделали коктейль Молотова, недостаточно хорошо. Ну, в этот раз не получилось.
Они же, это же так описано в фильме «Четыре льва», очень хорошо, который я всем настоятельно рекомендую посмотреть. Единственная проблема, кстати, этих всех людей, что они очень малообразованные.
Они
и не в состоянии, и иногда глупые, иногда. И не в состоянии
какие-то
простые вещи делать. И наша церковь, я прям была потрясена. Вчера, что ли, сделали высказывание, что это официально патриархия отреагировала, что ничего общего, значит, эти люди, которые идут на риск смерти других людей с православием не имеют и так далее. Прям слово в слово то, что мусульманские вот эти все
дяденьки
говорили. Да. И я вдруг поняла, что мы на их... Мы попали внутрь этой ситуации, с которой мы, ну, скорее всего, не выйдем в ближайшее время.
Да.
Кажется, что это все играешь.
Это надолго. Это надолго. Это надолго.
А вот несколько дней, как мы уже живем в новой реальности, по большому
счету. Почему несколько дней? Почему? Ну, я об этом говорю много месяцев.
Участились. Ну, вот как
я говорю об этом годы.
Нет, реальность-то, она вот наступила сейчас, в эти дни. Все, то есть как бы еще смерти ни одной не было. Но они...
Настя, до 25-го года ты мне проиграешь $100 на применение ядерного устройства.
Один биткоин я предлагаю.
Нет. $100. Ты мне проиграешь $100 потому что будет применено ядерное оружие. Да, будет, да, я утверждаю, до 1 января 2025 года. И до того же срока ты увидишь несколько случаев шахидизма, когда люди, обвязавшись взрывчаткой, будут взрываться в людных местах. Здесь, у нас, в России.
Ну, ведь тогда получается,
вот эти что... Эти самые люди. Ты увидишь православный шахидизм. Я тебе объясняю просто. Я говорю об этом несколько лет.
За рубеж они двинутся.
Никто из вас этого не видит, а я вижу. В каком смысле за рубеж? Они двинутся и за рубеж, они двинутся всюду. Они двинутся всюду. Потому что дело их святое. И убежденность у них есть. Убежденность. Главное, убежденность, понимаешь? Убежденность есть. И жизнь постылая. Жизнь постылая, которую вести не хочется. Не хочется эту жизнь постылую вести. Остается только ресурс жизни закончился. Остается ресурс смерти. Если ты не можешь продать жизнь, ты продаешь смерть. Чего, не понимаешь этого? Ты этого не понимаешь? Это надо объяснять 10 раз.
То есть это еще и проблема бедности, мать, получается?
Ты можешь продать свою жизнь, да. Ты не можешь ее продать, ты продаешь смерть, точка. Все, ну что тут объяснять-то? Это проблема бедности, бесысходности, бессмысленности. Это проблема постылой жизни. Постылую жизнь мы тащим здесь.
Это психиатрическая проблема, получается.
Мы ведем постылую жизнь. Постылую жизнь, пойми ты. Постылую. И она не нужна никому. Что тут не понять? Этот чувак, который 9 человек убил в Тверской области, москвич этот, который жил с мамой. Этот москвич, который убил 9 человек в Тверской области, в дачном поселке. Он сейчас говорит, вы все извините, но я все понимаю. Нормально понимает, что ему пожизненное дали. Нормально, а требовал смертной казни. Он требовал смертной казни сам.
Да.
Потому что жизнь его постылая. Ненужная она. Ему ненужная, постылая жизнь. Он убил 9 человек, полагая, что и у них жизнь постылая. Жизнь постылая, пойми ты. Поэтому, если бы ему сказали, слушай, вот поясом обмотайся, он бы сказал, хорошо. А что, маме подарим? А маме мы подарим эту самую шоколадку Алёнушка за это. Он скажет, хорошо. И все. Это будет нормально. Ты не понимаешь просто своего народа, ты его не чувствуешь, а я его чувствую. Понимаешь, я чувствую этих людей с их постылой жизнью.
Да, у нас же есть способ борьбы с этим.
Есть. Вчера, значит, во-первых, кинули бутылки с зажигательной смесью в Федерацию еврейских общин. За что? Они же распяли Христа. Ну, ты же сама знаешь. Боже милый. Синедрион. А зачем голосовали так, Синедрион? Могли бы Понтия Пилата попросить бы, правильно? Понимаешь? Это первое. Второе. Вот у меня средство. Крестный ход под портретами Николая II в Петербурге собрал 100 000 человек. 100 000 человек. Вчера в Петербурге. Молите Господа Бога о нас. Значит, и так далее. Кто там был? Можно я скажу тебе на этом крестном ходе? Губернатор и высшие чиновники. Все. Все. Ты понимаешь это или нет?
Ну, с чем это связано?
Местные чиновники, все, причем, думаю, галочки смотрели, кто-то помечал.
Но это роль личности,
все.
То есть губернатор поддерживает, и все идут, чтобы
студенты шли, вчера петербургские студенты шли с табличками университетов петербургских, там не один университет, шли университеты, петербургские вузы, каждый под своей табличкой, молите Господа о нас, Господа Бога о нас. Каждый петербургский университет. Тебе это нужно? Я все время удивляюсь, глядя на вас. Вы живете под собой, не чуя страны. Вы не понимаете, в чем страна, что ли? В чем страна? В чем? В том, что ей насрать. И жизнь ее постылая. А вот ей смысл дают. Давайте вместе ненавидеть. И все, и люди счастливы. По-настоящему счастливы. Это наполняет. Ты хочешь наполнить жизнь?
Ну да.
Наполни. На. Казаки шли. Шли казаки. Студенты с табличками университетов. Футбольные фанаты. Это Зенит шел. Приветствую вас, братья. Зенит, молодцы. Все, нет, Спартак тоже молодцы. О чем вы говорите? Идите, ЦСКА.
Локомотив, не забудьте.
Нет, ЦСКА. Еще нет, что? Локомотив знать не знаю, знать не желаю. Нет, не знаю никого из Локомотива. Знаю только ЦСКА. Мой батя болел.
Армейцы — это кто?
Спартак я заискиваю, потому что они очень влиятельны в Москве. Это тоже разновидность таких вот, с которыми надо лучше дружить. Слышишь? А «Зенит»? Тоже «Зениту» надо сказать приветственное слово. Почему? Иначе убьют их нафиг. Правильно? «Зенит», ура, молодцы! Все, правильно? Шли «Зенит», университеты, студенты. Все чиновники вчера в Петербурге. Это понятно тебе или нет? 100 тысяч человек шли крестным ходом.
По Невскому.
По Невскому. Город перегородили. Че объяснять-то тебе? Вы какие-то трехнутые, ей-богу. Слепцы! Здравствуйте, слушаю вас. Здрасте.
Здрасте.
Да.
Это Георгий.
Здрасте, Георгий.
Я считаю, что вы ошибаетесь в православном шахидизме.
Ну, я ошибаюсь, а я не ошибаюсь. Да?
Нет, это будет не православное. Это будет то, что называется сумасшедший.
Нет, нет, потому что...
А как вы исламских сумасшедших отделяете от не сумасшедших?
Это я тоже буду, там сумасшедший? Я вам говорю не о диагнозах, а о декларируемых ценностях.
Нет, вот я почему вам говорю, я настаиваю.
Ну, хорошо.
Что вы это сам путаете.
Ну, путаю. Я не путаю ничего. Я говорю о декларируемых ценностях. Слушайте, мы с вами сейчас дефиницию термина будем определять. Но так же и исламисты делают. Они определяют дефиницию термина. А я вам говорю, что будет на устах у этого человека, который нажмет кнопку. У него на устах будет вот это, говорю я.
Объективность дьявола вы же отрицаете?
Да. Я объективность чего? Вас отрицаю. Я вообще все отрицаю.
Объективность
все
дьявола?
Есть мара и наваждение.
Я
все
сейчас
есть...
пойду в посмотрю, что такое объективность дьявола. Что это такое? Новый какой-то
что?
Это
что
фигура
значит,
речи?
Объективность дьявола? Что это значит, объективность дьявола?
Мы ее
объективность
отрицаем.
Существования? Я не могу ее отрицать. В вашей концепции дуалистично. Есть добро и зло. Следовательно, нельзя отрицать зло. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Денис, как вы поживаете? Денис,
звонился?
Я прошу у вас политического духовного убежища. У вас,
я вам скажу, даже вот по общению в своих кругах, в больнице, там с другими людьми, действительно очень какой-то, я с вами согласен, очень какое-то напряжение растет.
Напряжение. Денис, значит, актриса Лия Ахеджакова, которая, вы знаете, она, сказать, там очень... резко критикует власть.
Знаю,
резко.
Я ее очень уважаю.
Сейчас она получила письмо, вот она рассказывает. Вот мне письма пишут, много. Сдохнешь не своей смертью в грязном подъезде. И рисует крест. В конце письма стоит крест. Причем крест не как подпись.
Во-первых, почему крест? Во-первых, а что я это... Как я это должен прокомментировать?
Нет, я вам просто рассказываю. Нет, ну это да... Я вам просто рассказываю все, как новость. Актриса Ахеджакова рассказывает, что ей с крестами пишут «Сдохнешь не своей смертью в грязном подъезде». Все. Ты пятая колонна, ты ненавидишь русский народ и все такое.
Так это, я с вами согласен, так это и будет. Да, не дай Господь ей, конечно, так погибнуть, но... Так, это сумасшествие идет сейчас, какое-то сумасшествие поднимается, это мое личное мнение.
Да, оно активно поддерживается, потому что вчера были университеты, и все до единого петербургские чиновники.
Извините, я в это не верю.
А я вам верю, Матильда, пощечина русскому народу, вчера идут. Честь государя, честь народа. Идут, это
вот
идут,
о том же самом
это идет рядом, а рядом идут университеты, мира, это был, крестный ход, идут университеты петербургские, идут казаки, Матильда пощечина русскому народу, и все до единого чиновники.
Я это комментировать не могу.
Да я не собираюсь тоже комментировать, я не комментирую. Вы знаете, есть такой способ доказательства, был такой способ. Мне очень жаль, что я не помню, как это на греческом, значит, но это способ доказательства. Который исповедовал, предлагал один из великих ученых Древней Греции. Он избегал слов вообще. Он писал вот формулу, приходили другие ученые, и они спрашивали, скажи, пожалуйста, вот что ты сказал, в чем твое высказывание? Он писал формулу. И единственное слово, которое он употреблял в качестве доказательства, было «вот». Ну, жест, он всегда показывал рукой вот так и говорил «вот». Вот единственное слово в доказательство, он говорил «вот». Больше ничего. Никогда. Он никогда не объяснял, вообще ничего не объяснял. Типа «поняли, не поняли, идите к чертовой матери». Весь разговор. Понятно, да?
Да.
«Вот». И жест указывающий. Понятно, да? Значит, я ничего не собираюсь доказывать, добрые мои хорошие люди. Я вам просто показываю рукой и говорю, вот. Вы поняли? Молодцы. Не поняли? Идите к чертовой матери. Меня не интересует абсолютно ваш уровень интеллекта. Вот. Все, больше ничего не надо. Да? Значит, сдохнешь не своей смертью, русофобка Лия Хиджакова. А в грязном подъезде. Все, вот это первое. Второе, значит, обливается зажигательной смесью здание Фиора. Это все в один день. Значит, крестный ход под портретами императора Николая II, университетской общественности и чиновной общественности, 100 тысяч человек Петербурга. Понятно, да? И так далее, и так далее. Что вам, что? Я сказал, вот. Больше ничего не скажу, ладно? 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Дмитрий, Москва.
Здравствуйте, Дмитрий.
Вот, ну, действительно, тенденция налицо, что, видимо, политика идеологическая, да, она в сторону православия ориентирована. Вот.
Дело не в православии.
И... Было дело бы странно, если бы она была бы еще куда-то в другое место.
Вы знаете, дело не в православии. Православие, в самом православии есть мистики, есть официальная церковь вот с этой ее вертикалью, есть к ней примкнувшие разные люди, и тоже среди них можно вычленить не менее, там, скажем, сразу четырех каких-то больших групп и так далее. Уклоняется политика не в сторону православия. Уклоняется политика в сторону маргиналов, в сущности, маргиналов.
Ну, маргиналы, я бы все-таки, наверное, это просто заметная некая часть.
Они определяют.
Да, которая привлекает внимание.
Они определяют.
Да, ну, они, может быть, не определяют, потому что определяет, наверное, епископат церкви, да, и высшее политическое руководство.
Мы говорим сейчас не о церкви, мы же говорим с вами об общественной жизни. В общественной жизни маргиналы определяют повестку дня. В общественной жизни маргиналы определяют повестку дня. Причем тут
епископы? Ну, я думаю, это используют, как использовали взрывы в Москве, да, 17-18 лет назад. Вот так используют, допустим, вот эту повестку, эти эксцессы с этим фильмом и так далее. Вот.
То есть это управляемый процесс, с вашей точки зрения? Он управляем?
Да, процесс...
Управляем или нет?
Процесс управляем. Процесс управляем, конечно, безусловно. Вот. И инфраструктура создана, да, построена, масса храмов, там разных учебных духовных заведений и так далее. Да? Вот. И постепенно, соответственно, происходит вот эта вот трансформация общественного пространства идеологического. Вот. Я бы так видел это. Да, но при этом есть какие-то крайности.
Есть крайности. Спасибо большое. 7373948. 7373948. Я не говорю сейчас о православии как о конфессии, не о православной РПЦМП как религии. Я говорю о маргинализации общества. Маргинализации общества. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Мне кажется, есть общие точки вот у этих крайних крыльев.
Да.
Это закон о декоммунизации, который, кстати, зарубежное крыло православной церкви навязывает здесь, в России. И я думаю, что они вместе, обнявшись, пойдут сносить памятники Ленина. Одни под 7.40, а вторые со святой водой.
7373948. Как видите, люди бывают очень разные. 7373948. Алло, здравствуйте.
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 Я только что приехала из маленького города Печоры Псковские, ну, где
хорошо.
Монастырь, и где за одну ночь предвыборную облили всех краской, все машины краской. Представляете, как
зачем?
Шок? А, вот чьи машины?
Облили машины для того, чтобы прилепить, значит, фаворита на главу района, который шел. А Тихон у нас, наместник, говорил, голосуйте за ядро. За Единую Россию, за Сопотова.
А облили-то кого, я не понимаю.
Кто выиграл Сопотов?
Подожди, а кого облили-то?
Облили-то кого? Ну, нам нужно...
Машины, все машины в городе.
А зачем? То есть они были против кого, эти машины?
Значит, на эту огромное количество краски налепили в ксероксы фотографии того, который был фаворитом из «Справедливой России».
А, то есть был оппонент из «Справедливой России».
Да, сильнейший, фаворит.
Я понимаю, то есть и машины залили краской, сделали большое пятно краски, на которое налепили его портрет, таким образом, чтобы вызвать к нему ненависть.
Да. Несмываемым все, со всех сторон.
Да. И люди испытали чувство омерзения, раздражения.
Да, так понимаете, какой шок был в городе. Какие скандалы на каждом участке пошли.
Ну, как прелестные люди, но согласитесь, что люди... Согласитесь, что люди прелестны. Люди прелестны. То есть они ровно клюют
на... Они пересмотрели тут же свои.
Милиционера, майор милиции на участке. Я говорю, вы защитите хоть нас. А он сказал, ну подумаешь, ничего не, это не поменяло. Выборы будут
состоявшимися. Я вас умоляю. Но народ прелестен, согласитесь.
Да.
А?
Конечно.
Ну, конечно. Народ прелестен. То есть народ такие вещи, как керченский бычок. Керченский бычок — это рыба.
А что с ним?
А она клюет на окурок. Она клюет на все, что хочешь. Керченский бычок — это лучший электорат на планете Земля. Я тебе серьезно говорю.
Понятно.
Ты идешь, вот я тебе можно расскажу? Идешь на надувной лодочке. Идешь. Значит, спокойно становишься над ямочкой, и там лежат эти самые, там, я не знаю, их 20.
Керченские бычки?
Бычки до 20 штук в одной ямке могут лежать. 20 может лежать. Хорошие серенькие такие. Вот. Ты, значит, начинаешь ловить. Бычка на креветку, потом на голову креветки, потом бычка на косой бутерброд, потом бычка на бычка. Бычка на бычка. Режешь одного бычка на несколько частей, и остальных вытаскиваешь. Ну, маской посмотришь, где они лежат. Потом уже бычка на окурок, на что хочешь. Они идут, и все. И так же наш электорат. Видишь, они же изумительные люди. В движении.
Подъем. В движении.
Их за это любить надо. Ну-ка. Смотри, значит, движение, проблемы на МКАДе с севера с 12 часов до Волоколамки. Очень тяжелый, внешний МКАД очень тяжелый. Все остальное легкое, простое. А нет, еще авария, простите, у Поклонки на Можайке и не едет Можайка из-за этой аварии тяжелой. Все самое прилично, и есть авария перед Енисейской на проспекте Мира, и тоже не едет. Видите, я все время еще что-то вам добываю плохое. А так все хорошо, прекрасно, новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, недруг Сережа.
Десять часов шесть минут, среда, 13 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
У нас гость, как мы предупреждали. Спасибо большое за точность. Максим Лексутов у нас в эфире.
Доброе утро.
Да, доброе утро. Слушайте, ну так вот, пишет сразу, если позволите. А почему вы уничтожаете троллейбус? Про троллейбусы писали мне вчера еще в Инстаграме. Я говорю, братцы, ну вы можете дождаться эфира, но я не запомню. Почему вы уничтожаете троллейбусы до того, как пришли обещанные вами электробусы? Спрашивает Георгий.
Во-первых, мы их не уничтожаем, и вообще у нас электротранспорт, доля электротранспорта в городе растет.
Растет.
Да, конечно. В первую очередь за счет трамваев, конечно, по троллейбусам. Есть две серьезные проблемы. Первая проблема. Качественного российского троллейбуса, к сожалению, мы получить не можем.
А вот ездят какие-то, можно сейчас, извините меня за лексику, какие-то ублюдочные ездят с маленьким стеклом, с таким, какие-то новые, я их раньше не видал прежде.
Может, просто внимания не обращали, Сергей.
Новые, к сожалению, ничего нет. Стали с маленьким стеклом.
Вторая проблема, это высокая стоимость эксплуатации троллейбуса в Москве. Мы когда думаем о том, что вот купили троллейбус, и на этом все заканчивается, есть еще... Огромная контактная сеть, подстанции, системы, которую мы должны содержать. И третья вещь – это перестроение, например, по Садовому кольцу, которое было, троллейбусов из крайне правого ряда в левые ряды, когда надо заехать вниз, там, для того, чтобы проехать под Тверской, под Новым Арбатом,
да.
Эти перестроения, они просто убивали трафик машин. Поэтому принято решение в правительстве Москвы, что все-таки будущее и весь мир переходит на электрический транспорт, на электробус.
Да.
Поэтому мэр Москвы дал нам поручение проработать с российскими производителями приобретение, начиная со следующего года, по 300 электробусов в год заключением контракта сервисного обслуживания или контракта жизненного цикла. То есть мы рассчитываем, что в этом году мы уже провели несколько итераций по техническому заданию, собираем туда, вот недавно был один из заключительных научных технических советов. Основные действующие лица – это КАМАЗ и ГАЗ. Они нам в разное время давали свои электробусы, чтобы мы их опробовали бесплатно совершенно на дорогах Москвы. Мы давали им свои замечания, они улучшали технику, улучшали. Дальше мы провели научно-технический совет, задача которого была посмотреть наше техническое задание, чтобы оно было выполнимо для российских производителей. В общем-то, они это подтвердили. И теперь мы в этом году должны объявить конкурс для того, чтобы в 2018 году уже начались поставки. И мэром города также принято решение о том, что с 2021 года Москва будет закупать только электрический транспорт. Дизельный транспорт мы покупать
вообще не перестанет.
Нет, да, это даже уже внесено изменение в нашу госпрограмму. Поэтому говорить о том, что мы там с чем-то боремся с электрическим транспортом, это совершенно, не, так сказать, не быть в курсе всего того, что в городе происходит.
Вчера iPhone 10 показали. И вот я смотрю, я сейчас не про русский транспорт говорю, весь электрический транспорт, весь, который существует, ну, Тесла, пожалуйста, но он реально отстает от айфона, я имею в виду, что как будто как некое направление деятельности, которое, ну, не дотягивает никак.
Знаете, а я слышал комментарии по поводу этой презентации о том, что айфон, в общем, все, что было на рынке уже...
Да,
да,
собрал.
Просто собрал и несколько там, доработал, модернизировал. Каких-то прорывных технологий
мы же секта,
никто не увидел.
Но мы же секта. Нам плевать. То есть, когда говорят, ну, это все давно сделал Samsung, мы отвечаем, да, но кого это волнует? Мы же секта.
Я ничего против не имею компании ни Apple, ни Samsung, ни многих других. Там каждый выбирает то, чего он хочет.
Но никакого Apple в мире транспорта пока нет.
В мире транспорта нет. Понимаете, в чем дело? Да? Ну, вот я брал, ну, можно, вот я пожалуюсь на транспорт. Я не говорю про ваши троллейбусы, это автобусы.
Конечно.
Я брал на поездку, на тест-драйв Volkswagen Golf электрический. Значит, заряжаю его всю ночь, он показывает 130 километров, он готов проехать на этой зарядке ночной. Значит, доезжаю до охраны зимой, доезжаю до охраны 800 метров, он показывает 116 километров. Ну, только что было 130, 116. Выезжаю на трассу, ну, готовь, голубь, понесся, 96. Я спрашиваю, а где же 30 эти были? Дальше назад, когда еду, выключаю отопление, выключаю свет... Еду, почему, потому что он же расходует.
Перчатки одеваю, шапку.
Да, и пошел тихонечко, ползком на 80, чтобы только доехать до дома. Но нет совершенства. Си Evolution брал.
Сергей, я вот вам напомню тоже, наверное, случай вы узнаете, большой он имел резонанс в мире, это концерт Volkswagen, который занижал выбросы электронным путем и заплатил несколько миллиардов, и продолжает платить и в Америке, сейчас, по-моему, расследование в Европе уже началось. Поэтому, ну что,
но не хватает, чего-то не хватает.
Концерны разные. И с
дизельными Evolution брал BMW скутер, с Evolution. Разгоняется, как бешеный. Молча, при том, как привидение. 160 километров. Не получается. Ерунда, понимаете?
А про электрический транспорт, чтобы убрать вот эти ваши опасения такие, так сказать, которые
зимой будет холодно.
Объясню. Значит, мы выбрали технологию, которая не как у вас в машине.
Да.
Технология простая, то есть реально то есть есть два типа, так сказать, электрических автобусов, которые в мире применяются. Первый тип – это большая, огромная батарея, которая стоит на крыше, она весит порядка 4 тонн, ну, плюс-минус.
Потом падает на голову.
Но этой батареи хватает там на 120 километров. Но она весит 4 тонны, такой вот огромный КАМАЗ-броневик такой едет, да?
Да.
Есть вторая технология, которая используется больше в мире, и мы считаем ее более прогрессивной. Это когда не такая большая батарея, примерно 400 килограмм она весит, но она требует зарядки от начальной до конечной станции с возможной подзарядкой в процессе поездки.
То есть вы дизелечек будете возить маленький?
Дизель будет там стоять, установка для того, чтобы отапливать салон, и на всякий случай, чтобы она там была.
Угу.
Потому что климатические условия своеобразные у нас, и они достаточно такие непрогнозируемые, как показала прошлая зима. Поэтому мы и это учли, подстраховались, и считаем, что вот движение из точки А в точку Б, то есть из остановки отправления до отстойно-разворотной площадки в конце маршрута, нам точно хватит. В процессе поездки он буквально в течение 1-3 минут может подзаряжаться. Да. Там будет стоять специальная магнитная такая платформа, которая будет магнитом подтягивать пантограф небольшой, который будет стоять на этой машине, и, соответственно, подзаряжать. Поэтому мы никаких проблем в эксплуатации не видим. Мало того, уже эти вещи тестировали в разный период сезонов в Москве. И еще могу сказать, что, разговаривая с экспертами с точки зрения развития вообще электрического транспорта, все эксперты большие прогнозируют в ближайшие несколько лет существенное увеличение емкости батареи. То есть прогноз у них очень большой.
Дай им Бог здоровья.
Потому что сейчас это 400 килограмм. В ближайшие несколько лет это может быть в 2 раза меньше, а то или в 3 раза меньше. Поэтому мы очень рассчитываем на то, что электрическая батарея, она будет все лучше и лучше и решит кучу проблем. Мало того, эксперты, вот я разговаривал с одними ведущими там сотрудниками нашего одного из крупнейших научных институтов в России, который занимается электричеством, они прогнозируют то, что батарея через 10 лет будет такой емкости, что, в принципе, надо будет задуматься и в метро, не нужен контактный рельс на протяжении всего следования поезда, достаточно будет зарядить в начале и в конце поездки.
Это очень хорошо. Я, безусловно, перейду на это. Хочу, кстати говоря, похвастаться. Езжу на самокате. На самокате, значит, в магаз, на самокате на работу, на самокате гулять. Вчера вот в музеон на самокате, и все время на самокате.
Вот. Я вот не езжу на самокате.
Ну, признаюсь. Вот, знаешь, почему?
На мотоцикле езжу. На электрическом.
На электрическом?
На электрическом.
Evolution?
Нет.
У вас, вот,
между прочим, концерн Калашников сделал электрический мотоцикл.
Я знаю, но это для армии, бесшумный какой-то, нет?
Сделали для армии. У них одна модель есть, вторая, это сделана для полиции Москвы.
Угу.
И коллеги сейчас уже получат его вот оставшиеся, так сказать, несколько недель потестировать. И в следующем году мы рассчитываем, что к чемпионату мира там от 30 до 50
разгон мотоциклов адский, уже... Разгон адский, да?
Адский?
Да. Снимает просто, снимает. И
120-150 километров уже сейчас.
Да, 150. Нет, я ездил на Evolution, просто разгон такой, что страшно
делать. Но вот сносит. Их мотоцикл в 2 раза дешевле, чем Evolution.
Я понимаю, но это понятно. Так, в 2 раза хуже, небось.
Нет.
Нет?
Нет. Нет?
Хорошо. Вопрос господину Лексутову. Вот, и, кстати говоря, это совпало с тем, что сегодня рапортует правительство, что основные работы по «Моя улица», вот основные реконструкционные работы закончены. Вопрос господину Лексутову пут-пут. После всех этих ремонтных работ город поедет как по маслу, ведь все это затевалось для этого?
Движение на ряде магистралей будет точно лучше. Мало того, я, наверное, эти вопросы будут или есть, связаны с тем, что зачем сужали проезжую часть и прочее-прочее.
Да.
Я скажу сразу, никакой здесь и близко попыток дискриминировать автомобилистов их нет. Да? Потому что, во-первых, мы все, я это неоднократно говорил, говорим о том, и я лично пользуюсь личной машиной, считаю, что в большом городе без личного транспорта невозможно представить никакой мегаполис мира. Поэтому первое, что мы сделали, например, Тверская улица, мы ее выровняли и убрали эти пузыри, которые убивали просто движение на Тверской улице. Это когда из 5 рядов перестраиваются, там, из 6 в 4, из 5 в 3.
Да.
И вот этот хаос, он создавал огромные проблемы, и это были точки аварийности, которые просто останавливали движение. Сейчас поток более структурирован, и вот наши там замеры в течение там недели, когда, так сказать, основные работы ушли, и можно, скажем, понаблюдать, говорят о том, что движение на Тверской на несколько уже процентов стало лучше.
И Тверская полна людей. Вот идущих.
Тверская полна людей, потому что стало ходить удобнее.
Удобно.
Но машины, еще раз повторю, что поток машин, он не снизился, то есть количество машин, но скорость стала более равномерна. И время, если измерять время, сколько от Маховой до Белорусского вокзала занимает время проехать, сейчас оно меньше почти на 15%.
Единственное,
но
что...
надо еще посмотреть, потому что объективности ради надо сказать, что требуется еще время для того, чтобы, так сказать, трафик замерить до конца, потому что
узкие не так давно... ряды тяжеловаты для мотоциклистов, чтобы шнырять между рядами.
Вот тяжеловато. Зато вот я не шныряю, стараюсь ехать
в ряду?
За...
В ряду?
Да.
А я вот еду, так. У меня руки голые, но в перчатках. И я все жалею, что у меня нет мотоцикла с этими, с гардами, с защитой, чтобы рубить зеркала людям. Но надо. Сейчас не могу.
Нехорошее потому, дело.
Что... Нет, сейчас у меня перчатка, мне больно. Я не хочу бить зеркала. А вот когда были гарды, защиты были, такие хорошие, железные, можно было рубить зеркала, но сейчас не получается. Ну вот.
Агрессивность на дороге, она чревата.
Нет, я знаю, что вы говорите. Ну вот, слушайте, в МЦК. Во-первых, хочу поздравить год МЦК.
Да, и вчера был у нас очередной рекорд. Вот я как раз ехал к вам, и коллеги мои из метрополитена, которые управляют движением, сказали, что у нас рекорд. Более 400 тысяч пассажиров воспользовались вчера МЦК. До этого был рекорд, по-моему, 386. Вот вчера, за вчерашний день, это рекорд за, так сказать, годовщину МЦК, более 400 тысяч пассажиров перевезено на МЦК.
Так я, когда вы начинали строить МЦК, честное слово, считал это архаикой. Ну-ка, как бы возвращение к паровозу, вот это вот возвращение в 19 век какое-то и так далее. И у меня было ощущение, что сама инфраструктура паровозная, она держит такие огромные объемы дорог, ну, по ширине все это. Потом трудно строить, ведь жилье рядом с грохочущими поездами. Никто не захочет брать там квартиры, там гаражи с наркоманами какие-то и прочее. Мне все это казалось унылым. Но теперь, когда вы построили, у меня несколько сотрудников пользуются, и люди просто прутся от этого.
Да.
Они просто абсолютно...
Мало того, мы видим о том, как прилегающая территория, она просто меняется на глазах, даже за этот год.
Да, возникают вокруг деньги.
Возникают точки притяжения, развивается инфраструктура. Причем в большинстве случаев она даже возникает за счет и частных инвестиций. Земля сразу стала интересна, если она раньше была такой промышленной, теперь это совершенно рассматривается под другие проекты.
Да. Ну, вот и... там на Октябрьском поле, помните, где мы сидели раньше? Значит, там же была помойка совершенно чудовищная. Значит, там был Бомбей такой, ну, уже который уже погибший Бомбей. Все же он погиб, и все. Они трупы остались. Сейчас я смотрю, там пахнет деньгами. Там реально пахнет деньгами. Там вокруг бизнеса открываются. Там как-то пошла эта канитель вся.
Очень еще важный эффект для нас – это разгрузка ряда загруженных линий метро, вот этих особенно конечных линий, радиальных, которые въезжают в город, разгрузка кольцевой линии метро и разгрузка пригородных центральных железнодорожных вокзалов. То есть люди стали выходить, пользоваться МЦК, не доезжать до центра города. И это огромная помощь и такой новый, знаете, этап даже развития для московского метрополитена. То есть это оттянуло на себя МЦК тех пассажиров, которым не надо в центр, которым не надо пересаживаться на кольцо, которые вынуждены были ехать по кольцевой и возвращаться обратно ближе к МКАДу, потому что другой возможности у них
не было. Это же переход легкий, вот и все. Я спорил сейчас с теткой с одной в Париже, вот в августе был. Я говорю, в Руасси идет метро. Она мне говорит, да хватит врать. Я говорю, да в Руасси идет метро. Я начал спорить. Какой-то ожесточенный вышел спор, потому что мне не нравилось, что она со мной спорит. Значит, она говорит, нет, вы просто не замечаете, как вы переходите на поезд. Я говорю, как это? Она говорит, ты едешь на метро действительно отсюда, ну, где гостиница. Потом ты пересадку уже делаешь. Я говорю, ага. Она говорит, так это на поезд. Я говорю, а что-то я не врубился, я не понял как-то. То есть, оказывается, у них вот эти пересадки, и я не знаю, я МЦК, можно скажу честно, не пользовался ни разу, я на самокате езжу. Значит, но у них как-то так сделано, что ты и не замечаешь, когда ты где.
С самокатом можно на МЦК.
Вот это и правильно, правильная тема.
Поэтому очень, так
сказать, я перехожу на маленькие колеса, сейчас с больших на маленькие.
Мало того, у нас по-прежнему на МЦК действует такой специальный еще туристические группы, когда люди едут организованными группами в сопровождении сотрудников метро, которые рассказывают про прилегающую территорию, про историю создания. Интересно. И там запись, по-моему, где-то полтора месяца вперед.
Поэтому Максим, доброе утро. Меня, пишет 08-й, на МЦК не пускают социальной картой, как участника боевых действий. Якобы турникеты не читают мою карту. Требуют дополнительную справку с соцзащиты, которую нужно с собой таскать и показывать на МЦК. Или все-таки платить деньги. Но по закону вроде я не должен платить.
Если вы в метро проходите с вашей картой, то никаких проблем с МЦК не должно быть. Поэтому лучше пишет. Уточнить. Да. У нас есть сервисные центры московского транспорта на Басманной до 1905 года. Если есть возможность, подойдите туда, вам обязательно помогут.
Вот наше Кунцевское, партизанское, метро партизанское. Автобусы восточного пригородного направления. Какого восточного? На партизанской? Партизанская сроду была на Западе. Маленький пятачок. Я вас умоляю, 65-й, снова напишите, и то есть уточните, метро партизанская сроду была на Западе. Я теперь очень удручен. Обратите внимание на транспортное сообщение между Митиным и Зеленоградом. Были отменены местные маршрутки. Про маршрутки стон не первый. Вот еще мне вчера в Инстаграм, когда человек писал, он написал, что я с ребенком, впихиваюсь в автобус, тяжеловато, раньше, когда были маршрутки. Я не первый раз слышу про маршрутки. Ну,
давайте я отвечу, на этот вопрос. Первое. Если нужно где-то добавить или изменить маршрутную сеть внутри города, мы готовы это сделать и занимаемся этим каждый день.
Да.
Маршрутки, могу вам сказать, если раньше у нас там ходило на маршрутах маленькие автобусы, мы ничего не меняли, мы поставили там большие автобусы, и сделали так, что они стали ходить регулярно. Количество людей, которые пользуются нашими вот новыми городскими автобусами, которые работают и с частными перевозчиками, но в совершенно других принципах, количество пассажиров там выросло за последний там, год почти на 40%. Это первое. Второе, там работают все льготы, там работают все социальные карты, там работает возможность оплатить проезд картой «Тройка», городские билеты, повторю еще раз.
Да.
Первое. Если вы считаете, что где-то автобус ходит не так часто, как вам хотелось бы, есть проблемы с тем, чтобы зайти, вижу.
Видите, у меня тройка.
То, пожалуйста, обращайтесь к нам в департамент транспорта напрямую. Для нас изменить маршрут, добавить там 1, 2, 3, там, не знаю, 5 автобусов, это не проблема. Мы это сделаем в очень короткий срок. И ваше мнение о том, что надо что-то поменять...
А куда писать? Вот куда писать им?
Департамент транспорта города Москвы.
Департамент транспорта города Москвы. Значит, я купил карту «Тройка», я вам рассказываю. Почему? Я только люблю удобство. Я не хочу лишних гемор, не хочу лишних проблем. Мне ничего это не надо. Но я честное слово, если мне надо будет где-то биться головой об стену, я пойду буду биться в специальном месте. А так по жизни люблю, чтобы все нормально было. И я купил эту «Тройку». Почему? Потому что действительно в центре машина – это дикая проблема. Вот нам с женой надо в детский магазин, значит, 144-й автобус, все на месте. Назад, на месте. И они стоят, гады, в очереди друг за другом. Потому что мы смотрим 144-й или 8-й, или М4, или еще что-то. До больницы доскочить, две остановки на троллейбусе. Я не знаю, честное слово, удобно. Я сейчас я говорю, ребят, послушайте меня, я слушателям обращаюсь. Послушайте меня. Вы думаете, что я подыгрываю? Я здесь живу. Я здесь живу, да? Я когда жил на Новой Риге, я сейчас переехал в город. Я реально, действительно подхожу иногда к машине жены, пальцем смотрю, можно ли уже сажать траву. Ну, там накопилось ли пыли, чтобы траву посадить. Потому что она не ездит. Машина просто стоит. Ну, зафиг она нужна. Ну, правда.
Да, это хорошая вещь, и считаю, что действительно, если есть какие-то поездки, которые можно сделать на городском транспорте, либо на такси, то это удобнее и дешевле, во-первых, относительно использования личной машины. Но еще раз, чтобы не было никаких стереотипов, хочу просто это подчеркнуть, что ни департамент транспорта, ни правительство Москвы каких-то планов о том, что вот давайте автомобилистов как-то ущемим, как-то... сделаем езду на машине в городе невозможно, это совершенно не так.
Это не
мы,
так.
Наоборот, делаем все, чтобы снижалась аварийность, чтобы машины ехали, чтобы парковочные места были, пусть за деньги, но чтобы они были, потому что, когда их нет вообще, это сценарий совсем плохой.
Верните, пожалуйста, маршрутки в Марину, ну, это вот продолжение разговора про маршрутки, может быть, человек напишет вам.
Все,
народ которые... стонет.
Если будет возможность распечатать у вас эти обращения с конкретной информацией, мы с удовольствием возьмем и отработаем.
Метро Партизанская на востоке. Ку-ку, улица Партизанская на западе. Ах, правильно, Валентин, спасибо большое. Вернули меня. Это бывший Измайловский парк на востоке, Рамси Болтон. Спасибо большое. Синий ветер нету. Все меня теперь будут унижать за Партизанскую. Спасибо большое.
Но на самом деле прозвучало как улица,
я тоже так. Я тоже подумал, что улица. Ну все, хватит. Большая проблема в Некрасовке. Постоянная пробка, говорит Вадим. Нам нужно, чтобы мы могли на пригородных электричках ездить по тройке, говорит Рандин. Это очень удобно. С тройкой удобно. Можно же такие людей.
Можно ездить на электричке, никакой проблемы можно. Нет. Можно. Конечно, можно,
значит, и давно уже. Значит, смысл в том, что я понял, я расспросил тетеньку в метро, когда покупал карту. Карта живет 5 лет. Ты можешь, то есть как кредитка, да, ты можешь на нее накидать денег еще.
И только мало они... того, если у вас Android и есть NFC, вы можете пополнить карту тройка через приложение метро Android, Москвы.
А телефоном же можно просто заплатить.
Можно телефоном теперь заплатить. Apple Pay, Android Pay. Сейчас даже вот мы на выходных в годовщину МЦК внедрили систему Alipay. Это китайская система, которая работает в основном там.
Только в метро или в автобусах тоже?
Нет, пока в метро и МЦК. Именно Alipay, да, вы имеете в виду?
И остальные тоже.
И остальные в автобусе работают, конечно.
Я с тройкой езжу на электричках, свидетельствую, говорит Бату. Значит, секундочку. Каждый десятый носит туберкулез. Или бомж поспал. Катайтесь, больше здоровья вам, а мы уж лучше на машине, говорит Серк. А, что опасно ездить в туберкулезном автобусе. Вы знаете, у меня, может быть, мне везуха, я сейчас объясню. А, 29 минут, ну 30. Мы продолжим разговор позже. Мне везуха, что я на работу иду в 6 утра без 26. Никаких туберкулезов там нет в это время. Курящих много, действительно плохо. Ну вот, а назад я с работы иду там в час, в два, где-то тоже никаких туберкулезов. И больше того, в это время я всегда сижу, если я на троллейбусе. Там всегда есть места, чтобы сесть. Место как грязи. И, ребят, вы путаете. Вы, конечно, в часы пик, но вы все устроились работать на такие работы. Начинайте в 6 утра работать. Вам полегчает. Новости. Продолжаем. Мы продолжаем. С нами заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов. Значит, и мы обсуждаем движение. Если позволите, парковка у Белорусского вокзала открылась, говорит Бату. Ремонт закончился, вы не знаете?
Открылась.
Открылась, да?
Открылась.
Хорошо. Почему платные парковки стали появляться в спальных районах возле МКАД, спрашивает Александр. Например, на улице Федина появилась платная парковка. Или разметка в некоторых местах, я тоже вижу, появляется.
Первое. Появляется она, если появляется где-то платная парковка, то это совершенно точные места.
Угу.
В основном это места проблемные, где есть рядом торговый центр, есть офисное здание.
Угу.
И если вот человек, который обратился, он проживает в конкретном доме, где есть платная парковка, ему ничто не мешает оформить резидентное разрешение. Если те, кто будет приезжать к нему, будут платить, то он не будет платить, соответственно. И наше четкое понимание, что это улучшит ситуацию с парковкой около его дома.
Понятно. Есть места на такие, где ребята оставляют, ну, пригородные ребята оставляют, пересаживаются в метро. Вот тут они используют эти периферийные улицы как перехватывающую парковку, по существу.
Такое бывает, но мы стараемся здесь немножко по-другому себя вести. Мы стараемся сделать перехватывающие парковки около станции метро организованными, потому что оставлять машины у жилых домов, там, где проживают москвичи, не совсем правильная вещь.
Знаете, мне кажется, что Москва настолько огромная транспортная система, что вы не можете, ну вот честно, вы не сможете обойтись без Подмосковья.
Нет, перехватывающие. Нет, такой целый проект есть у коллег в Московской области, у пригородных ЖД-станций создавать там, где возможно, какое-то парковочное пространство. Например,
я уже, мне кажется, рассказывал про Нью-Джерси. Вот в Нью-Джерси я, так сказать, меня учили, да, несмотря на что у меня была нанятая машина, я за нее платил честно $60 в день. Uh-huh. Значит, тем не менее, мне сказали: Сереж, ну это гемор, ну это ужасно. Если ты на Манхэттен поедешь, во-первых, ты будешь стоять в тоннель, ну там ужас. Значит, если я сказал, вот что самый простой способ. Ты доезжаешь столько-то, и мне показали прямо это место на карте, это совсем рядом, на девятке. Ставишь на парковку, она стоит там вот совсем копейки, ну, я не знаю, $4, $3. Значит, это парковка, да, для американца это совсем небольшие деньги. Пересаживаешься в автобус, где бойкий какой-то латиноамериканец ведет как бешеный по выделенке. Он также бешено вносится в тоннель на этой же выделенке. И прямо в автовокзал, в подземелье там он вносится. Вот, это настолько быстро, настолько абсолютно удобно. Но вы не сможете без Подмосковья.
Нет, мало того, мы не планируем без Подмосковья. И это, и, как бы, кто бы ни говорил, это единое, если сказать, экономическое пространство.
Да.
Это Москва и Подмосковье. Да. Это одна... И границы у людей, в принципе, нет. Кто в Москву заезжает, кто не в Москву. То есть мы заезжаем, ну, просто привыкли, что это так. На самом деле, ну, да. Это мы на уровне даже каком-то не ощущаем это.
Нет.
Так вот, поэтому мы вместе с правительством Московской области, у нас есть целая программа развития перехватывающих парковок. Сейчас проект этот в первую очередь связан с пригородными железнодорожными станциями. И там, где можно, мы на территории Новой Москвы стараемся сделать, например, там, ну, там, тем, что я пользуюсь. Это Переделкино, вижу, как с утра эти парковки заполняются. И люди пересаживаются на электричку, едут в Москву. Следующий у нас сценарий – это по вылетным магистралям, чтобы была выделенная полоса. Зачастую она уже в Москве сделана, и коллеги из Подмосковья должны эту выделенную полосу продлить у себя. Тогда качество именно пригородного автобусного сообщения серьезно улучшится. Но чтобы понимать объем движения между Москвой и областью каждый день, на автобусах передвигается 1 миллион пассажиров.
Уже сейчас.
Уже сейчас. 1 миллион. На пригородном железнодорожном транспорте 1 миллион 900 тысяч в день. Это примерно 70% всех передвижений между Москвой и Московской областью.
Значит, для того, чтобы я пересел, в некоторых случаях меня еще надо с другой стороны чуть-чуть поджарить каким-то факелом. Я вам скажу, почему я сажусь на автобус на Манхэттен? Потому что на Манхэттене очень дорого парковаться. Там будет у меня... Значит, мне придется заплатить, вот как ни крути, все-таки $20-30, даже если я на короткое дело приехал. Не то, что там на рабочий день, упаси Господи, а на короткое дело. $20-30 отдай. И еще вдобавок, когда они в лифты эти, в подземные парковки заезжают, эти порториканцы прекрасные, они так заезжают, что я боюсь, что они поцарапают машину, и даже иногда царапают. Понимаете? То есть я как думаю, если я поеду на машине, мне ее поцарапают, из меня слупят $30. Так лучше взять за $5 этот самый автобус и все.
У нас перехватывающие парковки...
Начните тогда повышать цены здесь.
Если они перехватывающие парковку у станции метро, и вы пользуетесь билетом туда и обратно, она для вас бесплатна в Москве.
Идеально.
С самого начала это мы так сделали. Но вы должны предъявить билет. Это электронная система, она позволяет это учитывать. Там, где можно, перехватывающие парковки будут появляться. Вот мэр нам дал поручение, любой участок земли, который прилегает к станции метро периферийной, стараться там организовать парковочное пространство.
Расширьте тогда другую сторону. Сделайте им невыгодно. Сделайте, чтобы они здесь оставляли по 2000. Если он все-таки... Нет, я хороший мальчик. Хороший мальчик поехал на перехватывающую парковку, а потом сел на электричку. Это хороший мальчик. И вот его судьба. Он счастливо вернулся к жене. А вот плохой мальчик. И плохой мальчик, мы должны все говорить, боже, какой он дурак. Он должен поехать сюда все-таки на своей машине. Упрямый мальчик. Заплатить 2000 за окаянную парковку. Приехать истрепанным, без денег, измордованным, кто-нибудь
должен... Какой-то не очень сценарий.
Нет, дайте же хороший. Это должен быть рассказ про хорошего и плохого мальчика. Вы говорите, вот хороший мальчик, а едет другой наглый, который едет черт откуда, и здесь будет ставить машину, он едет и смеется над хорошим мальчиком. Дайте хорошие цены тогда здесь, 500 рублей, чтобы в час было.
Сергей, изучим ваше...
Нет, я серьезно,
радикальное предложение.
Ну, хороший мальчик от плохого должен чем отличаться? Хороший хоть улыбается.
Хорошие документы с собой носят.
У этого эмодзи такая ужасно грустная, у плохого мальчика.
Не надо водительских прав.
А? Ты понимаешь, в чем дело? Ты понимаешь, в чем дело? Я хочу контраста, я хочу, чтобы хороший вознаграждался, а плохой был наказан жестоко, страшно, когда разрушена жизнь его и
я
прочее.
Я вот с ужасом думаю о зиме предстоящей. Что я будет? Же тоже, вы знаете, самокаты, велосипеды. Я
Настя очень все... передовая.
Да, но я на каршеринг стала ориентироваться. То есть я посчитала стоимость владения своим средненьким автомобилем, выяснилось, что это мне стоит около 500 рублей в день. Учитывая да. потерю стоимости.
У Насти Ситроен Пикассо и Хонда Джаз. Ну, в семье две машины. В семье
одна две машины. Машина совершенно простая стоит, да, примерно 450 рублей в сутки. Ну, с потерей стоимости. Ну, а вторая примерно столько же.
Мало Легче... того, пользуйтесь вы своей машиной. Мы делали такой большой анализ. Вот если вам принадлежит ваша машина, ну, в постоянном, да. так сказать, режиме, я всегда там, даже когда выступал перед там, какими-то студентами и прочим, задал вопрос, как вы думаете, сколько процентов времени от 100% 24 на 7, 365 вы пользуетесь своей машиной? Ну, разные говорили цифры, 20%, там 17%, в Москве это 7%.
7.
7. То есть вам принадлежит машина 24 на 7, 365 дней в году, пользуетесь вы всего ей за рулем 7% времени, остальное время машина стоит.
Ну да, но
то есть примерно месяц.
Никакие велосипеды и самокаты зимой
меньше,
не
меньше месяца. Но это получается в год вы пользуетесь, исходя из этой логики, ну, 3 недели, наверное, да?
Ну там вот чуть больше, потому что 65, ну, еще 65.
Хорошо, 4, да, допустим, месяц. Да,
ну, ну, около месяца.
Да, остальное месяца. 11 месяцев она машина у вас стоит.
Стоит и теряет деньги. Ведь
и она. Стоит, теряет деньги. Вы за нее платите страховку, вы платите техническое обслуживание.
Это прочее, прочее.
С точки зрения инвестиций... Хуже инвестицию, как в личную машину, это сложно представить.
Значит, у Настены дешевые машины. Сейчас я объясню. Но я привык к большому стилю. Я такой, сказать, там, Версаль олицетворяю собой прошлый какой-то. У меня тачки по 2000 высасывают в день. Моя каждая машина стоит мне в день 2000. У Насти 450.
Но я еще не пользовалась каршерингом, потому что зимой невозможно.
Значит, она говорит следующее. Она говорит, я продам машину, когда подойдет срок. И новую не куплю. И я говорю то же самое.
Но я боюсь.
Я говорю то же самое. Мне только жалко продавать, потому что у меня дорогущая страховка. Я говорю, у меня страховка до февраля. Как только закончится, я продам свою дорогую машину. И я больше новую не куплю. Причина очень простая. Я знаю, что в такси скверно бывает. Я знаю, что бывают курящие водители. Я знаю, что воняет. Бывает и так, и сяк, и все. Но, ребята, я не хочу вообще думать о его машине. Понимаете?
Два слова про такси, про каршеринг. Да. Да? У нас такси продолжает увеличиваться на дорогах Москвы. В этом году мы ожидаем около 10 тысяч новых автомобилей. Новых — это значит не то, что человек, вот у него есть машина и решил стать таксистом. Да. Перекрасил машину и прочее. Новая — это новая машина, которую человек купил или компания купила. И это новый автомобиль, который с таксистом дополнительно выехал на дороги Москвы. Сейчас у нас, если на начало этого года, у нас в среднем в день передвигалось на такси 600 тысяч поездок делалось. Сейчас, сентябрь месяц, это 715 тысяч поездок делается в день на автомобилях.
Знаете,
такси.
Я прилично зарабатываю. И я вхожу в доверие.
Это вы каршеринг.
Да. Да, и средний возраст такси в Москве 2,7 года. Это один из лучших показателей в мире.
Новые автомобили... машины.
Новых машин. То есть, вот взять все машины, которые передвигаются как такси в Москве, 2,7 года. Поэтому такси в Москве один из самых молодых парков и один из самых дешевых в мире, вот из таких мегаполисов, конечно, города, это Москва. Каршеринг.
Да, каршеринг.
На сегодняшний день это 3000 автомобилей каршеринга, которые доступны в постоянном режиме для, соответственно, тех, кто имеет право, кто имеет водительские права и кредитную карту. До конца года... Мы рассчитываем, что примерно 2000 машин еще дополнительно каршеринга будет куплено теми компаниями, которые здесь работают. И завтра, по-моему, у нас завтра 14 число, еще две компании новых, одна итальянская с итальянскими корнями, другая российская, еще приходят на рынок Москвы. Одна, по-моему, со 100 автомобилей, у другой, по-моему, 200. То есть у нас количество машин, количество компаний где-то будет 8. И по динамике роста количества каршеринговых машин мы номер один в мире.
Вот Москва. Это удивительно странно. Я слышала тоже про эту статистику, да, что в других-то странах, не в городах это не приживается.
Знаете, там просто действительно новые вещи, которые... То есть вот я могу сказать, когда мы были с вами... Когда с вами не был. Когда я был в Германии, да, мы обсуждали использование современных технологий в оплате проезда. Apple Pay, Samsung Pay. Так вот, в Москве доля людей, которые оплачивают этими современными средствами оплаты, 4 раза больше, чем в Берлине. В 4. И у них динамики особой нету, этого сегмента. Ответ простой. Москвичи, люди, которые, так сказать, здесь проживают или работают в Москве, наиболее, так сказать, технологически быстро все вот эти новинки используют, чем консервативная Европа. Как бы это, может быть, ни казалось таким...
А мне это не кажется.
Я ни в коем случае не хочу ничего против коллег сказать, но... Жители Москвы максимально активно и быстрее всех в мире используют эти...
Москвичи вообще дико модные. Я летал вот сейчас в Барселону, летел с мадридцем, который, ну, я не знаю, почему они, ну, может быть, сэкономили. Они летали на Мальдивы, чудные люди, с девчонкой со своей. И он летел со мной до Барселоны, а потом там пересадка. А вот, и в Москве делал пересадку. Он говорит, нас уговорили, мы не хотели. Ну, типа, Москва, тухляк, все. Вот, ну, значит, разговаривались, потому что он по-испански говорил, и я влип в разговоры, все. Значит, мы думали, тухляк, мы, говорит, 8 часов провели в Москве. Да, говорит, вы такие... И он начал мне рассказывать, какие мы крутые. Я не хочу пересказывать, но это просто удивительно. Для них удивительно. Он говорит, я посмотрел, это такой город.
А для нас как удивительно, мы привыкли себя считать такими второстепенными,
нет, а там уже мы скандальные чуваки, мы привыкли это обхаивать. Понимаешь, в чем дело?
Спрашивают, будет ли каршеринг, мотокаршеринг.
Подожди, я тебе хотел сказать, что они прилично зарабатывают, эти таксисты. Я пытался в них.
А Шкуматов говорит все время, что мало очень.
Плачет и скандал. Я езжу с мужиком. Я ездил, маленький у него Hyundai, совсем маленький. Я не знаю, я еле поместился, отъехал чуть-чуть. Вот, значит, я говорю, ну сколько ты имеешь? Он на своей машине. Можно скажу сейчас, только не кидайте у меня помидорами. Он говорит, 120-140 тысяч. Я говорю, подожди, стой, вертай взад. А не может быть столько. Ну, много. Много, иначе бы вы сидели на месте Дерипаски все и Абрамовича. Вы бы с Дашей Жуковой гуляли, если бы вы столько зарабатывали. Он говорит, ну, давай считать. Мы с ним едем, считаем. Он говорит, тридцатку я отдам на за бензин. Я правильно, 120 минус 30, 90. Ну, если 120. Значит, а я говорю, амортизация. Он все посчитал, у меня бизнес-модель. Но все равно он имеет 80 тысяч примерно.
Это с каким он приложением работает?
Он работает по Гету, Гет в основном, с евреями. И он работает с Юбером. Значит, и он говорит, что по Гету, конечно, выгоднее ему кажется. Вот мне кажется, там больше, дороже стоит. Но он имеет, он говорит, я вот работаю сколько хочу, принадлежу сам себе, выезжаю, понеслась. Вот у меня вызовы, и понеслась.
Я хочу сказать тогда про зарплату водителей. Да. У нас Мосгортранс, наше государственное унитарное предприятие, наш так сказать, городской перевозчик основной, который там, почти 70% перевозок делает наземным транспортом в городе, нам на сегодняшний день мы готовы принять порядка 2,5-3 тысяч водителей.
Еще.
Да. Заработная плата... которая на руки, повторяю, на руки, это от 55 до 65 тысяч рублей. Приходите, у нас это а новый что, парк.
Зарплата за результатом собеседования, может, еще и больше, да, если переработки или
тут
что?
Тут переработки ограничены законом, мы не можем выше определенного потолка, соответственно, разрешать водителям работать, потому что это все-таки своеобразная работа, сопряжена с особым режимом труда и отдыха. Поэтому, но... Такую зарплату предлагает правительство Москвы для того, чтобы приходите и работайте. И могу сказать, что люди приходят, конечно, но вот сегодняшний день нам надо порядка 3000 водителей.
Женщин которых берете? Готовы.
Да, конечно.
Настена пойдет.
Конечно. У нас и водители трамвая нужны, и мы, и женщин, конечно, у нас управляют
трамвай автобусом. Трамвай часто тоже. Женщины водят, почему-то никогда я не видела женщин-водителей автобусов. И троллейбусы женщины.
А почему? Нет, ничего такого нет. Есть. Просто женщинам больше нравится электрический транспорт, исторически, так сказать, сложилось. Но у нас есть и женщины-водители, водители и автобусов тоже.
Женщина поэтому... не чувствует габаритов, понятно. Своих собственных, поэтому они бока ну, обдирают.
Вы знаете, у нас есть очень женщины, очень профессионально, которые управляют автобусом, у которых статистика по авариям меньше.
Надо их проверить на гормоны. Проверить на гормоны. Женщина не чувствует габаритов, поэтому ей удобнее по рельсам.
Есть даже капитаны дальнего плавания женщины, знаете, несколько человек. Я
пилоты самолетов есть. Тоже.
Да,
пилоты
я знаю, меня везла.
Ужас какой.
Но, тем не менее, общее число мы знаем. Слушай меня. Значит, меня теперь спорят все, что не может он столько зарабатывать. Так вот, этот таксист, он сказал, я купил одну машину, а сейчас подумываю купить вторую и тоже запустить в бизнес.
А себя
вот, чтобы вы понимали. Мы научились пользоваться, рассказать, какие мы умные. Мы научились пользоваться этими такси-агрегаторами. Значит, вводим флажочек. Боже, как там интересно.
Мало того, еще...
Вы сейчас, пробовали Сергей,
это, конечно. Да? Еще другой момент есть. Вот если раньше это, чтобы мы понимали, 4 года назад. Это не какое-то прошлое совсем далекое.
Да.
4 года назад динамика была такая, что вы рукой на проезжей части примерно 70% поездок, это было, когда вы вышли и, значит, да, остановили да, машину.
Такое, да, 70%.
Было. Сейчас около 10. То есть, если вы даже хотите поехать на машине, вам срочно нужно. С высокой долей вероятности, в 90% случаев, вы все равно вызываете машину
удобнее
через агрегатор.
И по деньгам удобнее.
Поэтому, смотрите, поменялось очень сильно все вообще. То есть да. полностью перевернулась с ног на голову вся эта вещь. И, конечно, вы выбираете сейчас легальную машину. Вам, ну, во-первых, конечно. Не присылают машину.
Конечно, я знаю его имя, телефон.
Мало того, мы за этим еще внимательно следим. Мы все треки, которые... Когда вы машину заказываете, мы не знаем, кто заказал,
да.
но понимаем, что машина имеет лицензию или не имеет лицензию. Мы это видим, контролируем, и операторы, так сказать, совершенствуя свою систему, в принципе, все это отдают. Но это, еще раз подчеркну, это анонимные данные, мы не знаем, кто едет.
Да.
Мы знаем одно, что машина легальная или нелегальная. Есть у нее лицензия или нет лицензии. Для нас
я вам дарю лайфхак. У меня научил парень здесь из редакции. Так. Значит, ставит к подъезду машину такси. Угу. Ему прилично ехать, это окраина. Значит, 760 рублей. Другой день 820 рублей. Так, он передвигает этот флажочек ровно на перекресток, вот здесь вот, у ресторана 430. Значит, только что было 760, 430. И он говорит, я вот так флажочком вожу, и я вижу, как меняются цены, просто удивительно. В два раза дешевле можно поехать, если перенести себя на 50 метров. Это дико интересно. Я тоже так играю. Я смотрю, Uber мне дает 140 рублей, например, поездку. Get 260. На модерных, я на Uber. Где-то по-другому сыграли, понимаете? То есть мы уже научились, мы авантюристы страшные. Мы уже научились так делать, чтобы еще и не платить.
Понимаете? Ну, если это поможет больше использовать городской транспорт, такси,
да.
вместо личной машины, я только счастлив.
Мы так и делаем.
А вот слушатель да? про Анина тут беспокоится, Анина. Говорит, что вы 3 года обещаете решить проблему. Метро Анина, нелегальное такси и парковки под знаком и на выделенной полосе общественного транспорта. Обещаете разобраться
и все оставить? Смотрите, там да. проблемная точка, точка, откуда отправляются автобусы в этот миграционный центр.
Да.
Там постоянно есть наши сотрудники. Не просто как, а постоянно. И это постоянно одни уехали, их оштрафовали, эвакуировали, другие немедленно подъезжают. Пока народ не поймет, или мы, не знаю, всех должны оштрафовать, этих нарушителей, тогда, видимо, как-то эта ситуация поменяется. Но наши сотрудники и сотрудники полиции постоянно там находятся. Точку мы эту знаем, поэтому, видимо, нужно еще время, чтобы все, кто там, так сказать, занимаются нелегальным извозом, были как-то наказаны, оштрафованы, либо машины у них арестованы. Поэтому, ну, к сожалению, придется еще какое-то время, видимо, потерпеть, потому что люди так быстро не перестраиваются.
А иностранцев вроде меня вы в такси берете, спрашивает харьковчанин. Харьковчанин, говорили сейчас, по-моему, о водителях автобусов, нет?
Да. Если у вас должны быть национальные права водительские.
Тамошние, российские, украинские.
Нет, российские наши. Права национальные.
А, национальные, наши.
Только так, плюс, соответственно, человек должен иметь место жительства.
Ну
регистрацию
да. Ну да. Очень плохо, вот пишет Сережья, что убрали реверсивную полосу на Ярославке.
Нет, она не работала качественно, поэтому то, что мы ее убрали, от этого точно хуже не стало.
Да.
И движение стало более равномерным и правильным.
Хорошо. Вот еще. Добрый день, Максим. Вопрос о Нагатинской Изотон, который 10 лет назад был прекрасен. С одной стороны, строят Ривьер-парк, с другой огромный Зил-Арт, теперь еще парк Русский Дисней. Проспект Андропова сегодня уже мертвый. Эта перспектива ждет и Нагатинскую набережную. Вы погрузили район в черноту. Вы мэрия. На месте пятиэтажек стоят 9 многоэтажек, и все ставят в результате. То есть такая агломерация, что люди стоят.
Мы разместим у себя на сайте, вот на этой неделе, карту, как будет выглядеть транспортная инфраструктура вблизи ЗИЛа и Нагатинского затона.
Да.
Там ситуация, во-первых, есть меры, которые мы запланировали, сделаем.
Да.
К моменту ввода и новых площадей и прочее. Но надо не забывать, что там раньше был завод ЗИЛ, где работало, по-моему, около 100 тысяч человек. И транспортная инфраструктура там, в общем-то, неплохая.
Там
мало того, у нас метро. Там станция МЦК, ЗИЛ,
да,
у нас там станция метро, и есть еще планы по изменению и расширению улично-дорожной сети. Поэтому мы эту карту, мы ее неоднократно показывали, на самом деле, но еще раз на сайте транспорт.мосру разместим в разделе радио «Говорит Москва», и вы сможете ее посмотреть.
Спасибо. И еще. Андрюшечка, когда будет сделан наземный... Он много раз пишет, я уже думаю, Андрюшечка, видно, и страдался в этом вопросе. Когда будет сделан наземный переход с платформы «Северянин» на МЦК?
До конца 2018 года.
18-го. Мы столько не проживем.
Проживем точно.
Да? Очень плохо по вечерам у Ленинградского вокзала из-за таксистов. Что можно сделать? Ну, значит, таксисты, ну, действительно, их много.
Есть, когда особенно поезда Сапсан приходят, там, да, так сказать, напряженные. Но вот это время, когда всех вывозят оттуда, это 15-20 минут.
Да.
15-20 минут, действительно, люди выходят, садятся на такси, уезжают. Но это, так сказать, некая действительность, и которой можно, конечно, всех там выгнать, но уезжать будут люди в течение 40 минут.
Довольно
поэтому
много
быстро уехали, и все.
Людей писать из области. Нужно нам каршеринг, чтобы он был в Щелково. Это вот один пишет сейчас Сергей, GTC. И еще человек пишет, когда вы займетесь Одинцовым, потому что пока вы не займетесь, никто там ничего не решит.
Понимаете, есть проблема, связанная с выездом на... или незаконченными строительными работами на Минском шоссе. Это не наша территория, как вы понимаете.
Да.
Это Министерство транспорта. Мы сейчас с коллегами ВКонтакте. Угу. Надеюсь, что в ближайшее время мы как-то постараемся этот вопрос уладить. Но еще раз повторю, мы здесь только можем как-то координировать эту работу. Это не наша территория. Правительство Москвы к ней имеет косвенное отношение совершенно. Это с точки зрения потока.
Такие спальные города, они же работают только практически в Москве.
Плюс у нас большой план вместе с российскими железнодорогами по новой инфраструктуре пригородного транспорта в Одинцово. Приезжали, чтобы на белорусский вокзал экспресс-поезда. Я надеюсь, что в следующем году этот проект будет уже запущен.
Спасибо большое. Значит, смотрите, с нами был заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов. Надеемся продолжить сотрудничество. Надеемся, что вы снова будете. Ребят, кто успел, мы сейчас попробуем распечатать каким-то образом ваши вопросы и передать Максиму Лексутову.
Хорошего всем дня, большое спасибо.
А мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 13 сентября.
Подъем.